сейчас сами подойдут. Вы какие-то
послали. Тимофея, давай.
Внимание, друзья, давайте мы в ожидании, сидя, мы споем 386 номер. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ли желать? 386.
Сидя,
да, будем петь.
Братья и сестры, прежде чем нам помолиться на вторую часть сегодняшнего общения, я прочитаю нужды, и в молитве мы скажем эти нужды Господу. Молитва братья Тимофея из Списивцеве находится в реанимации, сделали две операции, шестые сутки находится в коме. В станице Упорной Краснодарского края нужда, нет проповедников. Дом молитвы в данное время без присмотра, помолиться, чтобы Господь туда послал тружеников. Сейчас Диме разрешили свидание с родителями, и он их ждет. То поэтому очень просит, чтобы молились Карпоткинская церковь о том, чтобы Господь коснулся его родителей. А я добавляю, чтобы все молились. Прошу помолиться о защите библиотеки в городе Нарткала, Кабардино-Балкария. Власти хотят запретить ее. Неоднократно забирали в милицию, угрожают 15 сутками. И еще одна записочка. Помолитесь, пожалуйста, о молодом человеке Косте. У него есть семья, но он употреблял наркотики, два раза пытался освободиться от этого греха, боится снова вернуться туда же, но на звонки не отвечает. Я ему говорил о спасении в Боге, подарил вестник истины. Молитесь о том, чтобы Господь спас его и освободил также и его семью близких. Встанем, друзья, для молитвы, попросим благословения на служение и об этих нуждах также помолимся. Боже наш, мы сердечно благодарим и славим Тебя за то, что Ты вновь собрал нас под этим шатром для того, чтобы нам продолжить общение с Тобой, друг с другом, Благодарим Тебя, Господи, за радостные вести с полей благовестия. И там, где, Господи, недоделки были, Ты прости нас и воодушеви вновь дальше, следуя за Тобою, совершать это важное поручение, которое Ты оставил ученикам и Церкви Твоей. Просим, Господи, благослови также и нужды народа Твоего. О брате Тимофее просим, Господи, это несчастье произошло. Мы верим, что не без Твоей воли, и просим Тебя, Господи, даруй полное выздоровление от этой травмы и без всяких последствий, чтобы было в его жизни. Ты силен это сделать. Мы верим, что Ты можешь так исцелить его, чтобы никаких последствий не было. Благослови, Господи, также и нужду о библиотечном служении. Ты поручил это служение детям Твоим и церкви в этом городе. Защити от тех, кто посягает на это служение, и даруй рабам Твоим смело с дерзновением совершать это служение. Просим Тебя, Господи, также и за Костю, который также подпал под власть наркомании. Даруй, Господи, ему освободиться от этого и спасение Твое подари ему. Благослови в упорном Краснодарском крае, Господи, нужду о том, что нет проповедников, и дом молитвы в запустении, и нет присматривающих, Господи. Пошли пробуждение в этой местности, пошли делателей на Ниву Твою. За Диму просим, Господи, разрешили ему свидание, даруй, чтобы и это свидание и для родителей послужило к славе Твоей, ко спасению их душ. Благослови нас в этом общении, в продолжении, Бог наш. Аминь.
«389. Неужели без плодов я явлюсь на Божий зов?» 389 номер.
Братья и сестры, несколько вопросов. Ну, первый, это если какая-то церковь привезли продукты для издательства «Христианин». Значит, вот этот большой грузовик, он будет туда ехать. Чтобы не получилось, что вы спохватитесь, а он уже уехал. Потому что сегодня на ночь грузовик уйдет. И поэтому вы с вашими банками можете восказаться, вот, ну, домой повезете их. Чтобы такого не произошло. Это первое. То есть загрузили пока Майкоп и Белореченск. Больше никто не загрузил. Это первое. Второе. Друзья, распорядок нашего служения, вот, который мы сейчас начали. Сейчас хор споет. После пения хора будет слово назидания. Брат Юра Панченко поделится. Затем будет сообщение о служении благовестия в Республике Азербайджан. После Республики Азербайджан, друзья, здесь вот записка пришла. Расскажите, пожалуйста, о жизни издательства «Христианин». Сколько имеется печатных точек, и сколько там трудятся человек, и так дальше. Друзья, здесь у нас по приглашению есть люди, которые несут ответственное служение в издательстве «Христианин». Они расскажут о том, как совершается служение в издательстве, какая связь со служением благовестия. И могут ответить на ваши вопросы. Поэтому вы можете задать вопросы, кроме того, которые у меня в руках. Вот, потому что такие встречи с работниками издательства, они чрезвычайно редкие. Вот, и поэтому, может быть, десяток лет у нас больше не будет. Можете пользоваться возможностью. Друзья, и следующее у нас после будет еще сообщение о служении в Республике Грузия. О служении благовестия. И потом слово будет в заключение. Ну, работники кухни попросили, чтобы ужин сдвинуть до 9 часов, но я согласия не дал. Я дал согласие до 8:30. Поэтому наше общение будет длиться 3 часа вместо положенных 2,5. Не возражаете? Я думаю, хуже не будет. Ну, а сейчас, пожалуйста, пение хора и проповедь. Thank you.
Дорогие братья и сестры, сейчас вот первый гимн мы спели, любимый всеми нами гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Этот гимн с удовольствием поют все христиане. Что такое «жить с Иисусом, с Ним умирать»? Я так размышлял, братья и сестры, и пришел к выводу, жить с Иисусом – это исполнять волю Иисуса. Это угодить. Узнать Его желания и их исполнить. Это будет очень приятно Иисусу. Мы многое можем делать. Но в данный момент, что Иисус хочет от нас? Такой жизненный пример. У нас какое-то время был поломан кран на кухне. Наконец-таки я взялся, сделал его. И моя помощница была очень рада. И меня за это даже поцеловала. И это очень понравилось. Я угодил ей. Вроде, что такое? Я сделал свое дело. Вот. Друзья дорогие, а если мы узнаем мысли Иисуса и сделаем то, что Иисусу приятно, Он тоже что-то для нас сделает, друзья. Сделает то, что для нас будет радостно и также приятно. Я хочу прочитать, дорогие братья и сестры, вот на эту тему немного, чтобы мы поразмышляли и помолились. Делать приятное для Господа нашего. Евангелие от Луки, прочитаем место Писания. 34 стих 7 главы. «И пришел Сын Человеческий, ест и пьет». И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Это обвинение. Это фарисеи и законники обвиняли Иисуса Христа. Иисус Христос цитирует обвинение врагов Христа. В чем они обвиняли Его? В том, что Он является другом, мытарям и грешникам. Вот это особенно не нравилось законникам, фарисеям не нравилось. Для них это непонятно было. Как это Иисус? Но они видели в Нем все-таки как посланника, как человека от Бога. Почему Он так любит общаться и находиться вместе с мытарями и грешниками? Братья и сестры, я думаю, нам бы тоже было, ну, как-то непонятно. если бы увидели вы вашего пресвитера, который сидит с людьми где-то около двора какого-то, у них бутылка стоит на столе, вот закуска там такая простая, они о чем-то говорят, и ваш пресвитер сидит там с ними. Как бы вы на это посмотрели? Вам бы это понравилось? Может быть, не понравилось. А кому-то, может быть, очень понравилось. В данном случае мы видим, что Иисус Христос, Он куда шел, кого Он искал, с кем Он беседовал. В Евангелии от Матфея, в 9 главе, 12 стихе, здесь об Иисусе Христе так говорится. Увидевши это Матфея, 9 глава, с 10 стиха я прочитаю. Это когда Иисус Христос призвал Матфея, и Матфей пригласил его к себе домой. И, естественно, кто был, ну, друзьями у Матфея, кто были? Это были мытари, грешники, вот они собрались там вместе. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду врача, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Чем мы можем угодить нашему Господу? Мы можем очень красиво спеть в стенах дома молитвы. Можем очень красиво сыграть. Можем сказать блестящую проповедь в доме молитвы. И это хорошо. Но Господь ждет, чтобы мы могли послужить Ему среди грешников, чтобы призвать их покаяние. Что не нравилось врагам Иисуса Христа, что Он любил грешников. Он шел к ним, Он с ними беседовал, потому что Он знал, что их ожидает. Он сожалел о их бедствии, о их несчастье, о том, что они в мире здесь сколько много страдают. Еще столько страданий будет у них впереди. Вот наш Иисус Христос такой, дорогие братья и сестры. Одного мальчика вот недавно видел, разговаривал с ним, у него крестик, и он говорит: «Я христианин». Я говорю: «Знаешь, мальчик, что такое христианин? Кто такой христианин? Это тот, который идет за Иисусом. Это тот, который делает то, что Иисусу нравится. Это христианин». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы собрались сюда. Кто-то с полей благовестия сюда прибыл. Кто-то очень много благовествовал и много может рассказать здесь. А кто-то здесь присутствует, чтобы послушать, и это Бог усмотрел, чтобы послушать и поучиться, и проникнуться этой мыслью, что Иисус любил грешников, и Ему было очень жалко этих грешников. Недавно в парикмахерской подстригался, и смотрю, что-то заволновались там вот работники этой парикмахерской, и говорят: «Вот идет, он идет, смотрите, чтобы он не зашел, а то потом повадится сюда заходить». Туда он такой идет, я не мог увидеть. Но потом, когда я вышел, увидел молодого человека. Лет около 20 от силы. Растрепанная одежда, грязный, побитый, нетрезвый, с сигаретой в руках, с бутылкой пива тоже в одной руке, сигарета в другой. И в таком состоянии его вот увидел. Думаю, вот кого испугались люди, кто им неприятен. И, естественно, кто и с ним тоже будет находиться, он неприятен для них. Вот мы вместе с ним сели на лавку и с ним разговаривали, близко так. И я говорю: «Ты знаешь, есть тот, который может тебя исцелить, тот, кто может тебе помочь. Ты знаешь, кто это? Друг такой есть, очень хороший, он очень любит тебя. Хочешь, я тебя познакомлю с ним? Это Иисус». И то этот человек, знаете, у него глаза как-то прослеживают. Иисус, Иисус, вот это да, Иисус. Значит, казалось, что этому человеку ничего не надо. А оказывается, он этого или ожидал, или как-то подсознательно знать, что только Иисус может ему помочь. Я думаю, как мало нужно всего сделать, чтобы человеку сказать об Иисусе. Я больше его не встречал, пригласил его вот в дом молитвы на праздник, но он не пришел. Но думаю, что эта встреча недаром прошла. Мы можем Иисуса Христа увидеть с грешниками. И это непонятно было. Помните, когда Иисус Христос беседовал с грешницей, с самарянкой у колодца. И когда пришли ученики, они удивились, что он разговаривает с женщиной и что он требует у ней. Что может быть общего у Иисуса с самарянкой? Мы избегаем таких. И мы отворачиваемся даже, знаете, вот от таких. А оказывается, Иисус не такой. Он с ней беседовал. И когда вот они удивлялись, он говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Совершить дело Его здесь на земле. Иисус Христос уделил внимание одному большому грешнику, который не был пьяный или там наркоман. Это был вполне приличный человек, богатый, преуспевающий. Но он был очень большой грешник. Это был Закхей. И вот на таких людей как-то меньше у нас внимания. Допустим, у меня, братья и сестры. Вот к таким людям, которые, знаете, они не нуждаются, они не грязные, не пьяные. Они даже, знаете, очень культурные, образованные. И как-то, знаете, к таким людям меньше сожаления. И переживания о таких людях меньше. А Иисус Христос из-за таких, оказывается, переживает. Он остановился и предложил, чтобы побыть у него дома. И когда он зашел к нему домой, что произошло? Какая реакция была у книжников, законников, фарисеев? Какая реакция была? Он зашел к грешному человеку, к очень плохому человеку. Это не понравилось, что Иисус такой. Вот такой наш Иисус, братья и сестры. Вот так мы можем угодить, когда мы увидим грешника и можем ему помочь. И вот это подвиг, это то, что мы должны делать, братья и сестры. Вот раньше, знаете, мы читаем и вспоминаем о подвигах наших братьев и сестер, как они в таких тяжелых условиях печатали духовную литературу, перевозили бумагу, литературу, распространяли, где-то вот совершали такой труд, закрытый труд, в тюрьмах сидели. А сегодня чем мы можем угодить Господу? Увидеть этих бедных грешников и подойти к ним и помочь. Подводят женщину, взятую в прелюбодеяние. Ее все судят. И такая ситуация бывает и у нас. Где-то, где мы работаем. И вот какая-то женщина, какой-то мужчина попал на язык людям. И все его осуждают. Все видят в нем только плохое. А мы что делаем? Бывает такое, братья и сестры, вот честно сказать, что мы тоже поддакиваем. И киваем, да, действительно, это очень плохой человек. Бывает, братья и сестры, у меня тоже такое бывает, к сожалению. Но знаю одного человека, который многих людей обидел. Вот так вот в кругу стоим и стали рассказывать об этом человеке. И я поддакнул, что и он мне тоже плохое сделал. И плохо это очень, братья и сестры. А у меня другие должны быть вообще намерения и желания другие. И все осуждают, а я должен пожалеть его. Я должен помолиться о нем. Хотя бы помолиться о нем. Один из миссионеров, вот из китайской миссии, он так сказал, это, по-моему, Тейлор сказал, что мы должны научиться только молитвою приводить людей ко Христу. То есть он испытал в своей жизни, что даже только молитвой можно людей ко Христу приводить. Но таких, которые мы не можем с ними встретиться, не можем побеседовать, они или такие недоступные люди, мы можем привести ко Христу только даже молитвой. Если другими, мы никак по-другому не можем к ним подойти. Вот то же самое и о таких людях, которые для нас недоступны, мы можем, по крайней мере, о них молиться. И много через это можем угодить нашему Господу. Непонятно было людям, когда Иисус Христос простил грешницу, которая пришла и у его ног вот, так омывала его ноги слезами и волосами головы своей оттирала, не поняли, как это? Если он пророк, то он бы не допустил, чтобы она прикасалась к его ногам. Какая святость, братья и сестры, что до нас нельзя прикасаться, грешнику. Вот это такой большой грешник, что я за руку с ним не должен поздороваться. Вот такой большой грешник. Если я за руку поздороваюсь с этим человеком, меня в церкви могут осудить. Как я с этим человеком за руку поздоровался? Я не говорю вот о псах и свиньях, а говорю о простых грешниках, которые в этом мире, вот знаете, они не знают истины, никогда не знали. Им даже и руку не дадут. А мы как поступим, братья и сестры? Иисус Христос, Он не чуждался таких людей. И такое пожелание, и наша молитва, братья и сестры. Вот написано, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это в послании к филиппийцам, во 2 главе написано, с 4 стиха. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Ну, бывает такое, братья и сестры, что вот особое какое-то на сердце приходит, вот желание Господу потрудиться, послужить Ему. И когда послушаешься Его, бывает приятно и радостно. Ну, хотелось бы, чтобы постоянно под этим, вот, можно сказать, расположением сердца быть постоянно. Еду, стоит женщина, ну, так видно, неопрятно одетая, в поле. Остановился, взял ее. Ну, так она лет, наверное, была около 55, под 60 лет. Ну, видно, что алкоголичка. И вся пропитанная, знаете, такой сразу воздух в машине, знаете, невыносимый. Я форточку потихоньку открываю, полностью не помогает. Вот, и начал с ней беседовать. И так жалко стало. И ехать совсем мало пришлось с ней. Но Господь дал вот рассказать план спасения. Что надо для спасения? Оказывается, она едет в больницу и говорит, муж у меня там в тяжелом состоянии, и все пьет и пьет. Я ему говорю, не пей, а то ты, ну, не умрешь, сказала, по другим словам, вот. А я думаю, ну, сама ж ты тоже не просыхаешь, наверное. Вот, и так вот побеседовал. Думаю, что это тоже, братья и сестры, не то, что думаю, а верю, что это не зря. Господь дал. Она говорит, я несколько часов стою. И так бывает, кого-то подбежит, несколько часов стою. И такая возможность сказать, засвидетельствовать о Господе. Мы бываем по несколько часов с людьми рядом. И ничего им о Господе не говорим. И в вечности как мы предстанем пред Богом? Вот о Енохе написано, что он ходил пред Богом и получил свидетельство, что он угодил Богу. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Да. Нас сегодня никто не пытает, никто нам не угрожает, но Господь ожидает от нас новой жизни. В заключение хочу прочитать место Писания, которое, можно сказать, подводит как черту, или как мы можем достигнуть такого состояния, чтобы быть похожими на Господа. Почему у нас борьба бывает? Когда-то мы слушаемся Господа, когда-то не слушаемся, когда благовествуем, когда-то у нас настроения не бывает, и мы не благовествуем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, написано так, с 15 стиха. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И дальше прочитаю 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Братья и сестры, какое слово здесь повторяется три раза? Примирение. Смотрите. Написано, что все же от Бога Иисусом Христом. То есть мы сами не можем. Мы не можем сами. Но все от Бога, если будем просить Его, все от Бога. примирившего нас с собой. Значит, Бог нас примирил с собой. Это первое. Мы пережили это уже, братья и сестры. Если сейчас спросить, кто пережил уже вот примирение с Богом, наверное, все поднимут. Потом дальше написано, что Бог дал нам слово примирения. Кто получил уже это слово примирения, чтобы нести дальше? Кто-то из нас скажет, я получил слово примирения, я точно знаю, я получил, я знаю, что говорить надо грешникам. И третье, это уже в действии. Просим, примиритесь с Богом. Братья и сестры, кто получил примирение с Богом, примите от Господа слово примирения. Вот то, что здесь на конференции говорится, то, что свидетельство мы слышим, как люди через свидетельство приходят к Господу. Это они получили свидетельство от тех, которые приняли слово примирения. Они не удержали в себе это слово примирения. Они как богатством, которое мы получили бесплатно, делятся с другими. Бывает, что человек вот прячет то, что он имеет. И не хочет поделиться, хотя у него этого очень много, не хочет поделиться. Мы можем быть похожими на таких людей, которые не делятся словом примирения. С нами люди, а мы не делимся с ними. Студенты рядом. Вот сокурсники, и рядом сотрудники, соседи, а мы не делимся с ними. Бывает тяжело, конечно, братья и сестры, тяжело. Но для этого Господь и умер, и воскрес, чтобы мы стали новой тварью. И теперь Господь дает нам новое сердце, любящее сердце. И мы теперь, смотрите, что мы можем делать. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Дорогие друзья, как это славно. Примиренный с Богом просит и других, примиритесь с Богом. Братья и сестры, положим это в сердце, чтобы тем, которые вокруг нас еще не слышали о Господе, сказать им о пути спасения, принести им это слово примирения и попросить, чтобы они примирились с Богом. И будет приятно и радостно, что еще на земле появились примиренные с Богом. Церковь растет, и небо радуется, ангелы радуются, и мы будем много радоваться. Братья и сестры, о нас иногда скажут, друг мытарей грешников, не будем печалиться, не будем обижаться. Пусть это будет для нас, знаете, как сладкие слова, как приятные слова, как радость такой, да, я удостоился того, что наконец-таки вот я стал, знаете, любить грешников, и Господь через меня помогает им спасаться. Мы сейчас помолимся, братья и сестры, и попросим, чтобы Господь помог нам глубоко в сердце положить это желание примирения нести людям, которые еще не примиренные с Ним. Аминь. Помолимся.
Братья и сестры, мы послушаем стихотворение, брат Андрей из Ленинградской расскажет «Слово и дело». А после этого послушаем участие оркестра «Ива склонилась плакучая». Проходи, пожалуйста, брат Андрей. Мне очень нравится это произведение, которое мы сейчас услышим. У нас на Кубани очень много ив. И вот в этом произведении рисуется этот образ «Душа человека, как ива плакучая». одинокое, сиротливое. Пусть Господь поможет нам и словом, и делом нести им благодать Господня. Пожалуйста.
Один миссионер приехал в джунгли с благой вестью в новые места и, собирая там индейцев смуглых, читал им про Спасителя Христа. И принят был Христос большой верой, познали все, что любящим Его Святого Духа Он дает без меры, как глаз хранит, спасая от грехов, что верующий и в воде не тонет, и в огненной печи он не сгорит, полки врагов он, как Давид, прогонит, и даже яд ему не повредит». Воскресный день опять шли на собрание, влекла к себе их Божия рука, стремились к Господу с большим старанием, а на пути им бурная река. Был ночью ливень, вот и наводнение, день третий уж не прекращался дождь, но верующим то не затруднение, на переправе действовал сам вождь. А брат промолвил, глядя на стихию: «Сегодня слишком здесь опасен путь, не будем риском искушать Мессию, чтоб под волнами нам не утонуть». Но вождь сказал: «Сеньор, вовек живите! Вы научили нас, что с нами Бог! Со мной в лодке вы, молясь, плывите, и верьте, что Господь уже помог! Коль все узрят, что вы здесь увильнули, устроят вам и мне такой дебют! Они узрят, что вы здесь их обманули, а за обман и камнями побьют!» Деваться некуда, он чел садился, зажмурился, чтоб хоть не видеть волн, и весь тот путь так горячо молился, держась рукой за безнадежный челн. Дрожал челнок и сильно накренялся, порой он будто шел уже ко дну, а брат тем больше Богу доверялся, и в сердце мысль лелеял лишь одну. Теперь я понял, слово применяя, зачем Господь меня сюда послал, чтоб к вере в Бога я других склоняя, сам наконец-то верующим стал, сам понял то, что для других читал». Пришлось покаяться здесь брату снова, пройти сей курс крещения огнем, то Божий факультет и дел, и слова, а сколько ж есть нуждающихся в нем. Аминь.
Друзья, немножко мы ответим на вопросы. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Есть такое мнение, петь на библиотеке – это смешно. Вы как считаете? Друзья, я помню время, когда мы только начинали библиотечное служение. Первый раз вышли с библиотекой. Записалось за 2 часа несколько сот человек. И книги разобрали почти все. Прошли годы. Библиотека, бывает, 2 часа простоит, записались 2 человека. А бывает ни одного. Пробовали экспериментировать, различные механизмы, чтобы все-таки привлекать людей. Например, взяли гитару, спели одну песню, другую, собрались люди, больше 100 книг разобрали. Поэтому это нормально, спеть на библиотеке. Или, может быть, предлагать сегодня не только книги, а аудиозаписи или еще. И поэтому считаю, что это совершенно нормально, если библиотека выездная христианская, и люди, которые могут и спеть, и рассказать, и проповедь сказать, собрать людей. Если просто так стоять и ожидать, что люди подойдут, то может не подойти ни один человек. Вторая записка такая. Я не знаю, так ли это. Господь вкладывает в уста мои слова, в разум, исполняет Духом Святым и открывает уста. Тогда я могу говорить, то есть благовествовать. А если Господь не вложит слово и не откроет уста мои, я не смогу говорить окружающим. Так ли это? Не так. Друзья, я вначале прочитал слово. Итак, кого мне послать и кто пойдет для нас? Тогда я сказал, вот я, пошли меня. Господь сказал, пойди и скажи. Если я держусь позиции, Бог мои уста откроет и слово вложит, и Духом Святым исполнит, друзья, это проповедь, которая влечет человека к полной пассивности. Я не проповедую, потому что Бог не открыл мои уста и не вложил слово. Поэтому я не проповедую. Никакую ответственность я не несу, всю ответственность несет Бог. Поэтому для того, чтобы проповедовать, друзья, Христос ученикам сказал, идите и проповедуйте. Он не сказал, идите и я буду через вас проповедовать. Нет, он сказал, идите и проповедуйте. Есть, правда, текст и такой, открой уста свои. И я наполню их. Но уста ты должен открыть. Ты должен начать говорить. В нашей жизни бывает так. Мы переживаем. Начать, не начать. А как начать? А вдруг не получится? И сердце колотится, вот-вот выпрыгнет. Но тем не менее, если я уста не открою, то никакой проповеди не будет. Хотя часто бывает так. Человек думает о том, что он неподготовленный, он боится, и вдруг начинает проповедовать, и хорошо получается. Да, Господь может вложить слово, но уста открывать должны мы сами. Да, переживаем, да, волнуемся, помолились раз и другой, и начал говорить. Знаете, как обычно бывает? Как начать? Какое первое предложение сказать? Я иногда начинаю очень просто. Можно с вами познакомиться? Можно. Познакомились. У меня есть вопрос. Можно задать? Можно. Задал вопрос и пошел разговор. Но когда разговор пошел, потом легче. Потом Господь и говорит, и подсказывает, и Дух Святой дает. Написано, если поведут вас к правителям, то вы не беспокойтесь, о чем говорить. Дух Святой будет говорить через вас. Понимаете, друзья, что в деле благовестия Бог Духом Святым точно так может нами пользоваться. Но сделать шаг к благовестию должны мы сами. Взял камешек, постучал в калитку, залаяла собака, еще раз постучал, вышел хозяин и начал с ним говорить. Поэтому первый шаг, он всегда должен быть за нами.
Прошлое воскресенье с Николаем Степановичем мы были в Семипалатинске, в Казахстане, на конференции по благовестию. И вот там брат один вышел и говорит, братья и сестры, как хорошо, что у нас есть такие общения. И заплакал. И как потом из рассказа я понял, что он переселился из большой церкви и живет где-то далеко, в таком глухом местечке, и так трудно ему приходится иногда трудиться, работать и физически, и работать для устроения церкви на новом месте. И вот он попал на общение, и он не нарадуется. Друзья, многие из нас, наверное, приехали просто на общение, потому что непосредственно участия к благовестию не имеем. И то хорошо, что мы приехали, может быть, загоримся. Но а многие приехали, те, кто думают о благовестии, те, кто работает на этом поприще. И вы знаете, друзья, бывает же такое, что и устают. А почему устают? Потому что часто не видно результата. И вот знаете, даже такой человек великий в Библии, как Илия, который великие дела совершал, чудо совершил, когда огонь с неба спал, и в жертвеннике загорелся этот огонь. А потом через несколько дней, может, через пару дней, он молится: «Господи, забери душу мою, не могу больше жить, не могу». И вот тогда Господь посылает пищу ему через ворона и говорит: «Илия, ешь, дальняя дорога тебе предстоит». Вот так, друзья, нам сегодня Бог пищу посылает для того, чтобы идти потом в дальнюю дорогу и чтобы были силы. Вот мы послушаем сейчас стихотворение, оно называется «Не унывайте, делай добро». А после стихотворения еще прославят музыканты Господа, к заоблачным далям исполнят гимн. Пожалуйста, стих «Не унывайте».
В амфитеатрах Рима страшный гром, а над леском, склонясь, апостол пишет: «Не унывайте, делая добро. Пусть духи зла являют солидарность, пророку бьют мечом и топором, но невзирая на неблагодарность, не унывайте, делая добро. Бывает, от работы нет отдачи, из рук усталых валится перо. Но не унывайте, а идите дальше, не унывайте, делая добро. Быть может, мало нам уже осталось, и за скорбями ждет нас царский трон. И потому без скидки на усталость не унывайте, делая добро». Апостол Павел умер не в кровати, в тюрьме его велел казнить Нерон. Но завещал он нам: «Не унывайте, не унывайте, делая добро. На Иисуса твердо уповайте, за нас он на Голгофе пролил кровь. О том, что с нами он, не забывайте, не унывайте, делая добро». Аминь.
Заоблачным далям, к далеким вершинам нелегкие тропы ведут, в манящую высь оставляя долины, я к цели и по кручам опасным иду. Туманом залитая даль. иду, а в душе рой священных желаний, и ввысь неземную порыв. Туда от земных безотрадных скитаний уносят нас крылья горячих молитв. Там навсегда забудем тревоги, всю тяжесть дороги и скорби земного бытия. Встречают нас в этом нелегком пути, но дух наш усталый надежд не теряет, к высотам небесным желанным дойти. Дороги, и солнце засветит опять. Сквозь горы и бури, борьбу и тревоги, Спаситель нас к небу ведет. Он нас не оставит в далекой дороге, и в вечности дверь он нам дверь распахнет. Последние грозы, последние слезы и в вечности чудный
Брат Рауф, Азербайджан, из Сумгаита. Братья и сестры, я прочитаю послание к римлянам, 10 главу, с 13 стиха буду читать. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Братья и сестры, в этом отрывке, вот выше сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы знаете, друзья, это сказано нам. Вот если внимательно так прочесть, все это сказано нам. Всякий, будь то брат твой, сосед твой, знакомый ли, если ты ему возвещаешь, как написано, вера от слышания, слышание от слова, которое мы возвещаем, и всякий, кому бы ты не возвещал, всякому, кому ты свидетельствуешь, друзья, если искренняя душа, если открывается, если располагается, если приближается, если вера возрождается и призовет имя Господне, написано, спасется. И мы к этому призваны. Братья и сестры, помню, как-то приехали в селение, так вот мы братья, село Ивановку у нас в Азербайджане. И нам сразу служитель вот поприветствовался с нами, встретил нас, сказал: брат Рауф, ты первым будешь говорить, значит, открывать собрание, знай. А так вот он распределил нас: ты пойдешь туда, значит, немножечко отдохните в домах, а потом соберемся вместе, но будь готов. Ну, мы так вот отдохнули, и пришлось с братом, у которого отдыхал, пришлось пораньше прийти на собрание. Пришли, расположились, сижу. Ну, я мало кого знаю, меня не знают, так очень редко бываю там. Там в основном уверовавшие из Малакан, русский народ. И вот один дедушка с бородкой заметил черного и подходит. Присел возле меня и начал свидетельствовать мне. Ну, не знаю, так, начал свидетельствовать. Знаешь, это хорошо, что ты пришел на собрание. Это хорошо, что ты вот как-то расположился сердцем. И начал свидетельствовать, проповедовать мне об Иисусе. А я ему говорю: дедушка, да вы знаете, а он... Не мешай, не мешай, ты дальше слушай. И, вы знаете, он дальше говорит, говорит: не Магомед, никто тебе не поможет и не спасет. Вот написано, нет другого имени под небесами, только вот Иисус может спасти тебя. Я говорю: да поймите, дедушка, он, да ты слушай старца, не мешай, не перебивай. Вот, и все, что будет сказано на собрании, будь внимателен, будь, вот, все внимательно слушай. Ну, я уже не знаю, как с этим дедушкой, с дедушкой говорить, он все говорит, говорит, стыдно как-то, нехорошо перебивать, думаю. Ну, ладно, ладно, думаю. Ну, а когда собрание началось, брат уже предупредил, и я вышел, стал проповедовать. Вот. Дедушки, знаете, ну, может быть, и не по себе было, но хочу сказать, братья и сестры, суть в чем? Этот дедушка горел желанием, кто бы там ни был, вот пришел в первый раз на собрание, благовествовать, свидетельствовать об Иисусе. У нас в Хачмасе вот сестра одна недавно обратилась к Богу, года 3 назад. И к моему удивлению, я, знаете, настолько удивился, ну, она в неделю 4 стихотворения, 3-4 стихотворения она наизусть учит. Ей уже 80 лет. И она 74 стихотворения за 3 года выучила. И всякий раз, вот она, ну, не может так вот ярко свидетельствовать, говорить, но вот всякий раз, кто бы там ни пришел на собрание к ним, и дочери своей, она рассказывает стихотворения такие призывные. И слава Богу. И знаете, друзья, в последнее время оно заметно и у нас. Почему-то больше, вот, ну, пожилое такое поколение, оно склонно больше свидетельствовать. Ну, а молодежь почему-то где-то стыдится, где-то скромничает, может быть. Хотя написано: юноши, вы сильны. Братья и сестры, мы немножечко расскажем так вот об Азербайджане. У нас братья поделятся, брат Залип, Рома, Ильгар, брат Тимофей. Они расскажут также, как у нас проходит благовестие в Азербайджане. Но хочется сказать, что есть у нас места, где вовсе нету верующих, но туда вот посещаем, ездим с благовестием. Ну, вот, допустим, Линкарань, открыт нам путь туда, и мы... Часто ездим и свидетельствуем там. Собираются, и немало людей собирается слушать Слово Божие. И даже есть такие отзывы: если бы нам об этом раньше было сказано, как это хорошо и как приятно. И даже со слезами так вот отзываются и желают даже так вот примкнуть, но пока не каются. Служение у нас проходит в Книгонош, в Баку, в Хачмасе так вот трудимся, в Гусарах также вот братья и сестры трудятся. В Закаталах, в Борисах, в Алибаранлах. Вот у нас брат приезжий недавно переехал с Туркмении. Вы знаете, что интересно? То, что в Алибаранлах очень долгое время было трудно. Всего 2 сестры уверовали, обратились. И некому было приходить на собрание. Так вот они двое, ну и проводили служение. А вот брат приехал в Алибаранлы, стал жить там. И слава Богу, до 6-7 человек сможет, да кто-то приходит. Одноклассники, бывает, приходят, послушают слово. И таким образом, где-то приходят, приближаются. Так вот, недавно мы вот узнали о том, что в Белоруссии Евгений Никифорович Пушков побывал там, и обратились двое из азербайджанцев там обратились и приехали к себе на родину. И вот сейчас там тоже в Белогане уже находятся и тоже звучит благовестие. Братья и сестры в Нефтечале и в других местах также вот трудятся братья наши и свидетельствуют о Господе. Недавно мы, вы знаете, мы очень рады и благодарим Господа, долго ожидали. Недавно мы получили журналы на азербайджанском языке «Вестник истины» с приложением. Это первый номер, который только-только вышел. Я уже не помню точно в каком году, но мы недавно только лишь получили. И это так эффективно, знаете, расходятся журналы эти, так что люди, ну, и берут, и читают, и желают еще многие прочитать этот журнал. И таким образом приближаются к Господу. Мы сейчас послушаем, вот братья также засвидетельствуют и расскажут, как они трудятся. Пожалуйста.
Братья и сестры, будем читать одно место из книги «Деяния апостолов». Это 24 глава, 9 стих. «И не положили никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их». Братья и сестры, речь идет о тех людях, которые уверовали, очистили сердце свое. То есть верой очистили сердца свои. Тут нет различия между ими, нами, как пишет Слово Божие. Так речь идет о мусульманах, которые вот живут в этой вере, в этой религии. Но жизнь остается по-прежнему. Жизнь не меняется. Как были, так и остаются. Хотя совершают паломничество в различные страны, соблюдают обряды многие, но остается жизнь неизмененной. Братья и сестры, мы были в одном районе, в одной семью зашли, беседовали. А хозяйка этого дома так была готова, смотрим, у нее слезы, душа у нее горит, она хочет молиться. И мы предлагаем ей, может, вы хотите молиться? Она говорит, хочу. Она вот в слезах кается, молится, просит у Господа прощения, а потом о своей семейной проблеме говорит Господу. И представьте себе, проходит через дня, и вот эта семейная проблема разрешил Господь, без проблем все разрешил. И она получила вот это спасение. Жизнь изменилась, вера очистила сердце их. Прощусь, есть семьи, которых я посещаю давно. Но они говорят, спасибо тебе, что через твои свидетельства мы пришли к вере. Но результат какой? Они опять ушли в ислам. Хотя не были, но нашли ислам опять. Соблюдают обряды, читают Коран, посещают мечеть, много-много. Я говорю, что толку, если вы через мои свидетельства пришли к вере, что толку? Вы же ушли опять в ислам. А некоторые из них ушли в ислам, но читают Евангелие, Слово Божие, другим свидетельствуют. Вот это обряды отцов своих не дает им обратиться к Господу. У многих душа желает, у многих хотят к Господу обратиться. Братья и сестры, недавно я познакомился с одним человеком, мы беседовали с ним. Он говорит, я участвовал в боях, убивал, поубивал людей. Я ей говорю, знаешь, что в Слове Божьем написано, убийца не наследит Царство Божие. Тебе нужно покаяться, обратиться к Господу. Так лицо его изменилось. Он так стал бояться, что он многих людей убивал. Он сам говорит, многих людей я убивал в боях. Ну, хорошо, что есть у него телефон у меня. Я иногда по телефону с ним разговариваю. Хочу вот еще раз посетить его. Братья и сестры, слава Господу, чтобы Господь спасает людей. Предлагает в церкви. У нас в Октарском районе, вот где, о котором брат Раф рассказал, есть группа, где вот у нашего брата родился мальчик, вы о нем много слышали, до этого еще родился, Лука, 2 с лишним года, мальчики не давали, не выписывали свидетельство о рождении, вот родился у них сейчас Илья, тоже самое, без имени. И вот что интересно здесь, братья и сестры, они грузины, потомки их были христианами, а после, значит, они принимали ислам, сейчас власть над ним сильно давит, чтобы они не вернулись к прежней вероисповеданию, к христианству. Вот и там есть еще 2 группы регистрированы. Служителя у них в тюрьме. Одному дали 3 года, другой пока без суда. Без суда находится в тюрьме, вот будет суд. Их давит сильно, пугает, чтобы не обратились к прежнему вероисповеданию. Братья и сестры, есть люди, вот которые душа жаждет, ищет. Мы этих людей мы должны находить, искать, вот как жемчужин. Найти контакт с ними, поговорить душа к душе. Благовестие у нас, братья и сестры, идет так от дома к дому, личное свидетельство, приглашают люди домой. Вот в прошлое воскресенье мы были в одной семье, женщина больная раком, лежит без движения, она высохшая вся, муж рядом сидеть, свекр, мы с ней поговорили, она так воспринимает, оставили Евангелие, она попросила, дайте мне телефон, я, говорит, еще раз позвони, приди ты, мы были трое, одна, две сестры и я. Ну, желаем еще раз посетить ее, поговорить с ней. Братья и сестры, у нас есть одна проблема. Из уверовавших мусульман немало ушли в мир. Оставили Господа, ушли в мир. Кто замуж вышла, кто-то просто оставил Господа, возлюбили этот мир и ушли. Мы просим вас молиться за таких душ, чтобы они обратились, пришли, вернулись к Господу. Они тяжело им, вот некоторым мы встречаемся, тяжело. Сами говорят, сами плачут. Мы просим, молитесь за пробуждение нашего края. Мы молимся за вас. Пусть Господь всех благословит. Сейчас брат Рома еще расскажет. У него еще информация. Аминь.
Братья и сестры, я также желаю прочитать 2 отрывка Священного Писания. Прочитаю из книги пророка Ионы, со 2 главы прочитаю вот с 4 стиха. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». И еще прочитаю слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии Луки, 13 глава. Вот с 25 стиха прочитаем. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Братья и сестры, можно сказать, что силами Бакинской церкви совершается вот то самое служение, которое в свое время совершал пророк Иона, которое совершал сам Господь Иисус Христос, и которое вот там в преддверии вечности оно будет называться. То есть ходить по городу, по улицам, по домам, по дворам, и проповедовать, говорить о спасении, говорить о Царстве Божьем. Вот, примерно оно так. Было время, когда вот точно так же стояли со столиком, выносили, книги ставили. Ну, вот так вот уже по ходу дела, по результатам уже видим, что лучше не стоять, а вот по Слову Господнему, да, вот как Христос говорил, идите. Так вот брали книги, литературу, трактаты и шли. Так вот шли, вернее, и сейчас тоже ходим. И в центре города по улицам, и вот по дворам бывает. Как-то оно летом по дворам проще ходить, в том смысле, что стучать не надо. Окна, двери, все открыто, жара, духота, все люди на улице. Так вот заходим, беседуем, зимой как-то оно не достучишься, все вот так вот наглухо закрыты. Вот таким вот путем, таким вот образом совершается в городе Баку, многомиллионный город, совершаем вот это служение. Нужно сказать, что вот такая основная трудность, да, это у людей большой очень страх. В смысле какой? Страх вот перед людьми, страх перед друг другом. Кто что скажет, кто что подумает, кто потом что за меня будут говорить там родственники, соседи и так далее. Вот я помню, зашли в один двор, ну вот там вот люди были, так вот пообещали с одним человеком встретиться, у нас просто с собой не было, думали, зайдем на следующей неделе, принесем ему Инджил, да, Евангелие на азербайджанском языке. Ну, в общем, в назначенное время договорились, встретились, он стоит. Никого, пустой двор, он стоит. Заходим, ну, салам, салам, здравствуйте, вот мы принесли вам то, что обещали. так он, прежде чем взять этот инжил, он сколько раз по сторонам посмотрел, все балконы, никто не видел, что я эту книгу взял, никто за мной не следит, никто не наблюдает. Так вот взял, положил ее там куда-то за одежду, спрятал, быстренько убежал, вернулся назад, в общем-то стоит, как и раньше. Братья и сестры, вот такие вот моменты, такие трудности. Бывает, вот по улицах вот идем, вот беседуем, общаемся, говорим с людьми, вот с азербайджанцами, с русскими. Вот тоже вот боятся люди проявить интерес вот к не своей как бы религии. Один раз был такой случай, да, вот, ну, молодой так парнишка, младше меня на много лет, может быть, чуть больше 20. В общем, так говорим мы с ним, а их там группа была, не знаю, двое-трое, там, может, кто-то впереди ушел. В общем, берет меня вот так вот, ну, и как бы ведет, несет. Вот представь себе, вот отсюда где-то вот до конца того пианино он меня вот так вот за собой волочит. Значит, пока шли, я так примерно прикинул, ну, так не особо здоровый, так, ну, ничего, в случае чего, так постараюсь обойтись, ну, думаю, что дальше будет. В общем, отвел меня куда-то туда, так вот на ломаном русском мне говорит: вот ты знаешь, я что-то ищу, я сам не знаю, что я ищу, может быть, ты подскажешь, я вот в своей религии не могу это найти, но вот что-то моя душа ищет, чего-то она жаждет, а я не знаю чего, вот скажи ты, вот, может быть, ты знаешь, что со мной происходит. Я ему начинаю на таком же ломаном азербайджанском объяснять. Тебе, говорю, Христос нужен, не религия, там не обряды, не вот эти вот все-все-все, что вы там, ваша религия, не ваша религия, какой бы там ни, вам тебе живой Христос нужен. Тебе нужен живой Спаситель, тот, который прощает грехи, тот, который один тебе может, ну, не знаю, вроде так слушал, да-да-да, соглашался. Вот таких встреч бывало, бывает очень много. И вот еще вот на что хотелось бы вот так вот для себя отметить, и вот так с кем с группой мы ходим. Вот как вот раньше, может быть, был такой эффект. Подошел, дал там трактатик литературы, пригласил. Подошел, сказал, пригласил, подошел, адрес там дал, объяснил, как проехать, как пройти. Сейчас это уже не идет. Сейчас это уже не идет. Уже вот больше результата, больше эффекта можно достигнуть, если вот так вот близко-близко беседовать с душами. Вот с нами ходила одна сестричка, но молодая, совсем недавно крещение приняла, чуть больше года назад. Значит, вот один такой день был, очень много бесед было, очень много общений, много вот таких тяжелых, искалеченных судеб, да, вот людей нам по дороге встречалось, мы беседовали по нескольку, там по полчаса и даже больше. Вот теперь она говорит, как все-таки, она по-другому, наверное, все это себе представляла. Говорит, как это все тяжело, как это все трудно, как, говорит, сколько, говорит, я всего такого наслышалась. В общем, видно, что нелегко было это все. Вот проходит там дня 2-3, значит, я к ней опять подхожу, спрашиваю, ну что, говорю, пойдешь еще с нами? Она говорит, пойду, пойду. Вот об Иисусе Христе написано так, да, что Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Это намного больше, чем просто трактатик подарить, чем рассказать о пути спасения. Вот Христос, вот Спаситель, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Люди, многие это знают, многие люди это знают. Но вот сколько вот таких избитых жизнью, да, искалеченных судеб. Вот помог бы нам Господь вот так же и к себе, вот и так вот, ко всем к нам вот такое бы хотелось бы пожелание, чтобы хотя бы вот чуточку вот того труда, который в свое время Христос совершал, вот чтобы брать на себя чужие немощи, брать чужие болезни, чужие вот эти вот горе, скорби, трудности, вот понести это, взять на себя, понести это, чтобы хотя бы вот человеку тому, который избитый вот этими грехами, вот этой всей вот нечестивой жизнью, чтобы хоть чуточку его облегчить. Конечно, это жертва, это труд, это где-то ночью не поспать, это где-то молитвы, это многое и многое другое. Но вот сейчас вот оно, именно вот такой труд, он больше пользы, больше результата принесет. Один на один, вот так вот встречались с одной группой полицейских, ну вот там один, может быть, сержант, у них главный, остальные вот так вот, ну вот группа у человек 4-5, может быть. И вот один как-то все время с нами вот общался, беседовал, так вот имя спросили, молились за него. А теперь их перевели, там какая-то в городе, не знаю, митинг был или что там, оппозиция, власти, в общем, не знаю что, перевели их в центр. И мы как-то вот в центре, вот там на привокзальной площади больше ходим, проповедуем. Мы смотрим, он наш знакомый идет. А там вот группа, вот они все. В общем, он дождался, пока они уйдут, ну уже, наверное, три таких расстояния, как отсюда до пианино. И вот он теперь говорит, да, уже никто не слышит, все, они там далеко. Говорит, вот вы говорите, грех, грех, а вот как быть, да? Я, говорит, два шага сделаю, три греха успеваю сделать, а работа такая, а иначе никак. А вот как вот быть? Вот что делать? Вот как вот из этого выйти? Как из этого выпутаться? И вот так вот смотришь, люди вот так вот яростно, вот так вот рьяно отстаивают вот свою веру, свою, вот свои какие-то убеждения, когда один на один, когда вот так вот, когда никто не видит, не слышит, не подслушает, они говорят, помогите, что делать, как вот от греха избавиться, как вот от такой вот жизни, вот, от вот этого всего выход найти. И вот именно вот такие беседы, может быть, такие свидетельства, 2-3 слова, да, вот они больше результата дают. Один такой полицейский, ну, уже чин, наверное, так побольше, там просто как-то не заметил, как-то не до этого были. Подходит так немножко, шумит на нас, шумит при людях, да, при людях. А потом мне сам на ухо говорит, слушай, иди, говорит, куда хочешь, где хочешь проповедуй, вы хорошее дело делаете, иди, где хочешь, вот там, куда, только не на моем участке, да. Мне, говорит, за тебя проблемы не нужны, хорошее дело делаешь, то, что ты мне дал спасибо, только иди, да, иди, куда-нибудь иди, вот так. Вот такие вот встречи, такие вот люди, вот то, что брат Рау говорил, это в 99-м году вышел этот журнал на русском языке, сейчас мы его на азербайджанском распространяем. На самом деле, очень большой интерес. Беседуешь с одним, вот даешь этот журнал, а рядом двое-трое вышли, и мне тоже, и я тоже хочу, и я тоже хочу. И вот даже 95-й год вспоминаешь, когда вот выходили, значит, ну там вот площадь туда чуть выше, ниже, вот все раздавал, без последнего листика домой уходил. Конечно, сейчас уже редко так бывает, но вот с этими журналами, да, вот с этой продукцией издательства нашего. Вот примерно вот такие бывают дни. И вот так вот думаешь, такие дни, да, вот еще бы вот чуточку вот усердия, может быть, чуточку вот молитвенного подвязания, да, за народ азербайджанский, и будет пробуждение. Вот поэтому нужда, вот такое заключение. Хотелось бы вот всем нам здесь сказать, чтобы молились за пробуждение азербайджанского народа. Интерес есть, желание есть. Вот так вот внутри вот многие жаждут, многие ищут. Ну вот чуточку вот Господь бы вот силы дал вот открыть это все, да, открыть это все, вот принести, может быть, к ногам Господа, и оно больше результата было бы. Вот просьба такая, молитесь вот и за нас, за тружеников, и за народ азербайджанский, чтобы Господь эту милость оказал. Пусть поможет нам Господь. Аминь.
Дорогие братья и сестры, при отъезде я тоже из Азербайджана, из города Кусаров. Зовут меня Ильгар. Просили все наши братья и сестры передать вам большой-большой сердечный привет. Хочу прочитать несколько стихов из Святого Писания. Деяния апостола, 14 глава, с 26 и ниже. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Дорогие друзья, удивительные слова, да? Как отверз Бог веры язычникам. Дорогие друзья, вот сегодня вот так посмотреть, вот среди мусульман, я сам раньше был мусульманином, вот действительно Бог чудно открывает сердца вот этим народам, которые исповедуют ислам. Хотя они свою историю не знают, а история и наша лезгинская гласит она, что еще в первом веке вот это Албания, проходили там апостолы, и наш народ уверовал в Иисуса Христа, потому что все были язычники. Иногда приходится историю изучать, понимаете вы, и беседы, вот все. Ну, у нас тоже дело благовестия проходит, как и везде у вас, только у нас палаточных таких открытых не бывает. Ну, мы книгоносством занимаемся, там на вокзале, где мы больше народа, на рынке, по улицам, по паркам, по домам ходим. Очень много бесед бывает, народ в большом числе евангелизированный. Так что просим тоже молиться, чтобы вот Бог дал это пробуждение. Сейчас я привез с собой несколько фотографий, сейчас посмотрим, и там немножко расскажу вам. А так просим молиться за пробуждение лезгинского народа и также за азербайджанского, за всех мусульман просим, потому что они тянутся к Богу, понимаете вы это? Они тянутся. Вот этот момент нужно не упускать. Можно? Вот это... Вот это начало города нашего, когда из города Кубы, вот это въезд в город Кусары. Правда, сейчас там многое изменилось, это еще ранняя фотография. Там все понастроили, все новое. Можно дальше? Это вот город, это вот селение, вот на таких горах расположенные. В многих местах Слово Божие роздано. Даже до самой горы там деревни есть. Тоже люди есть Слово Божие, читают. Можно дальше. Вот это вид сверху города Кусары, посредине речка. А это вот рассвет города, вот это горы главные. Места очень туристические, много народа туда приезжают на лето. Можно дальше. Вот обратите внимание на это здание. Это католическая церковь. Ну, я там точно историю ее не знаю. Она была отобрана коммунистической партией тогда и был сделан под клуб. Но история об этом говорит, что это в раннее время была католическая церковь там. А сейчас его сделали парк там вот. Это тоже речка с видом на гор. Можно дальше? Дальше можно тоже. Вот эта церковь у нас детская, вот они прославляют Бога, все лезгины, дети там. Можно дальше. Это вот сестра, которая занимается с ними. Это вот бабушка, она нам и родственница приходит. Ей 75 лет. Вот ей сын ее благовествовал, ее сын. И вот она в такой старости уверовала. Хотя ни читать не умеет, ни знания не умеет. Вот представьте, вот так Бог побуждает сердца. Это моя супруга была с ребенком. А вот это сын этой женщины. Брат Рауф крестил его, это Тельман его зовут. Я с ним 9 месяцев где-то вот мучился в беседах, чтобы его привести ко Христу. Он такой сам настырный, а я еще настырнее его. Позвонит мне, говорит, Ильгар, хочу беседовать. Ну, думаю, все, надо готовиться. А вот он уверовал, видите, вот этот труд был не напрасен, слава Богу. Это в набрание крещение было. Можно дальше. И вот Рауф его уже благословлял. Можно дальше. А вот это, где-то была ночь уже 10 часов, я собирался детей уже уложить, смотрю, дверь ко мне стучаться. Ну, я вышел, говорю, кто там? Говорит, мы хотим с тобой беседовать. Они сейчас все пьяные. Ну, что поделаешь, как брат говорил, от них же не откладешь их. Ну, говорит, ну, хорошо, говорю, заходите, можно дальше их. Там несколько фотографий. Это я когда беседовал, и мне в голову не пришло, потому что фотографировать это среди мусульман очень трудная вещь, потому что они этого избегают. А тут мой сын пошустрил, старший, взял и вот с телефона стал их фотографировать. Я даже не знал об этом. И вот они пришли все пьяные и между собой спорят. Вот ты не прав, он говорит, ты не прав. Сейчас, говорит, Ильгар нам скажет, где правда. Пришлось все книги поставить на азербайджанском, Ветхий Завет, Инжиль, еще Коран поставить рядом. Ну, чтобы они понимали, что человек обдюренный. И беседовали мы где-то 2-3 часа. И они ушли все трезвые, взяли Инжиль, поблагодарили меня. Еще я за них помолился, и они ушли. Можно дальше, это то же самое. А вот это церковь в городе Кусарах. Ну, тут и не все. Это служение проходило, можно дальше. Вот все лезгины там и гости у нас. Вот это тоже все наши сестры из Баку у нас, гости как раз были. Можно дальше. Это тоже можно дальше. Можно дальше. Это вот у нас на лезгинском написано, центральный текст. Вот сверху написано на азербайджанском, а снизу на лезгинском. Там гласит «Христос, Спаситель мира». Так, чтобы когда приходили, чтобы на своем языке читали. А это моя семья. Тоже вам большой привет все передают. Можно дальше. Это вот учитель биологии. Ну, он бывший мой коллега, музыкант. С ним тоже 3 года мучился. Но, наконец, зашел ко мне вот это. Ну, понимаете, вот есть такое изречение. чтобы мусульманину стать христианином, ему надо на уши стать. Понимаете, да, вы? Вот как это трудно. Ему надо все свое, это, вот все это мировоззрение менять. И вот с ним беседовали, он мне рассказывает. Я, говорит, давно, говорит, вот это, когда учился еще в институте, закончил институт, он зав школу сейчас. Я, говорит, приехал домой, отец тоже у него учитель. Я, говорит, отец у меня спрашивает, ну как, сын, ты 5 лет научился? Да, говорит, отец, да я ничего там не понял, ничего. Я, говорит, чему я научился? Там тоже, говорит, эта река отсюда пришла, оттуда пришла. Я, говорит, суть-то не понял, откуда вообще эти реки появились? А к чему, говорит, я 5 лет учился? Отец ему, слушай, что, с ума сошел, что ли? Давай иди свое учительство, и надо глубоко заходить. Он все лето у нас на собраниях бывал. Сейчас что-то, не знаю, его испугали, что ли, там позвали правители, не знаю как. Но все равно тянется, когда всегда мимо проходит, все равно в душе есть. И сам свидетельствует всем. Понимаете, вот сам всем свидетельствует. Можно дальше. Это вот брат Тельман, которого крестили. Прошло мало времени, это вот жена его сидит рядом. Она вот только покаялась и сидит тут, обратите на нее внимание, да, такая радостная, хоть в слезах вся. Вот так мать его, жена его, он, через него уже вот все они уверовали. Дети у него очень ревностно стихи поют, участвуют. Можно дальше. А это вот у нас в это летом было детский лагерь был на Кусарах. Это и бакинские, и наши дети. Вот, недельный такой лагерь провели на свои силы. Можно дальше. Это вот брат Акив с своей женой. Ее зовут Офелия. Они ходили к харизматам. С ними тоже пришлось немало помучиться. И один раз он ко мне зашел. Ну, хорошо то, что они там не получили этого духа и крещение не приняли. Понимаете, вот как написано, Господь везде, да, ищет своих, мои овцы знают голос мой. С ним, как говорится, он более оказался разумным парнем. Вопросов было много, бесед было много. Ну, слава Богу, видите, потом они в Баку на молодежном побыли, отреклись, как раз служителя были, снова покаялись и такие радостные. У них недавно 5-й родился. И там такой случай, его теша, она такая неверующая, ну, такая. И у них 4-й родился сын, 3 дочери было, и 4-й сын родился. А после сына прошло некоторое время, а она опять была в положении. А об этом ее мама не знала. И мама начинает Акифу там нравоучение давать. Ну, все, теперь сын родился. Намеки ему делают, что хватит, все. Акиф мне говорит, не знает, бедная, говорит, что уже 5-го ждем. Можем дальше. Вот так. Он живет сам в СДК. СДК вот на границе с Дагестаном, свидетельствует, думаем, там тоже Бог даст, будет церковь. Это брат Аслан был у нас, это молодежное общение с Германией. Вы его в прошлом году, если помните, он здесь свидетельствовал. Сейчас его рукоположили, он стал благовестником, ответственным в Германии. Можно дальше. Это вот лагерь, когда был дети, тут и азербайджанцы, и лезгины, и русские, дети все. Вместе прославляют Господа. Можно дальше. А это вот, когда молодежное общение было у нас, когда вот он, брат приезжал к нам, это вот молодежь, подростки там. Ну, естественно, не все смогли прийти. Ну, те, которые были, можно дальше. Это мы были в село Аваран, в доме Ахмеда. Это мой давнейший друг, коллега. Вместе когда-то грешили, ели, пили. На свадьбах, я сам был музыкантом раньше. А вот сейчас свидетельствуем, это как раз Рав, брат, приезжал, я говорю, поехали в гости туда, можно дальше. Это тоже у сестры Дуримы, муж у нее неверующий. Вот тоже с ним бьемся несколько лет, хотя все понимает, но вот что-то его держит. Дал бы Бог, чтобы он покаялся. Можно дальше. А это, когда Залиб гостил у нас, ну, по деле Божьему, мы пошли к одной пожилой женщине. Я у этой женщины много раз был. Она очень умная. Женщина сама была фельдшером, хорошо русский язык знает, все читает, знает. И Залиб с ней беседует, а я это знаю ее. И сижу спокойно, молюсь, думаю, дальше можно там фотографии. И вот обратите внимание, она так палец на Залиба. Залиб там сидит, она так говорит, сынок, и еще палец на него так наставила. Есть Всевышний, который все создал. Я говорю, я имя просто забыл ее. Я говорю, столько мы ей свидетельствовали, она вот так себя ведет, все говорит, мы сами себя уже не так чувствуем перед ней. Я говорю, бабушка, наверное, нам придется сейчас всем каяться. Можно дальше. А это вот дом молитвы. Она уже заштукатурена, это ранняя фотография. Вот Бог оказал милость. Это первая церковь, где все мусульмане, которые уверовавшие во Христа. Дорогие друзья, молитесь, чтобы мы смогли там и работу закончить, потому что немало препятствий со всех сторон. Но мы, надеясь на Господа, видите, и крышу закрыли, и штукатурим, и дальше дело Божие идет, слава Ему. Все там. А это вот мы в одной селе были с Залибом, братом. Вот эта женщина сперва со всей семьей своей уверовала, сейчас ей трудно, у нее сердце, у нее сын погиб, но он тоже был исламистом, ну там они нехорошие дела сделали, убили их. Вот такие тоже бывают в кусарах, иногда народ вот так пугается, и трудно бывает им благовествовать. Можно дальше, дальше. Дальше можно тоже. И вот потом она молится. Дорогие друзья, вот Бог так побуждает сердца, чтобы они молились. Можно дальше. А это вот праздник жатвы у нас был в прошлом году. Вот там с той стороны, второй, где вот с белой рубашкой, это мой папа. Меня он первый называл, ты, говорит, русский мулла. Я говорю, папа, какой мулла? Ты, говорит, русский мулла. Обратите внимание, раньше там братьев не было, 15 сестер и один я брат. И весь город, ты, говорит, мулла русский. А теперь сейчас сам сидит и муллу русского слушает. Видите, да, как Бог может менять людей. А эти его друзья все рядом, которых он сам пригласил. Можно дальше. А это вот Павел Петрович, Иван Васильевич, брат Рауф, который обслуживает нас. Это вот на празднике жатвы молимся за воду, за все. Вот они молятся, как Бог благословит. Очень трогает народ. Можно дальше. А это моя теща, тоже верующая, член церкви, Сумгаитской церкви. Это я фотографирую момент, когда они лаваш делали национальный. Можно дальше. Вот. А это моя жена, это дом, где мы живем. Можно дальше. Это то же самое жатва. Вот сидят папа, мои друзья его. Можно дальше. Это дом молитвы спереди, который строится. Можно дальше. А это от улицы. Все, по-моему, да, там? Там еще должно быть. О. Вот, дорогие друзья, это свадьба в Дербенте. Вот здесь сидят все лезгины. Как раз свадьба была. Женился брат Адиль с Зариной сестрой. Тоже лезгины. Вот обратите внимание, как они все слушают Евангелие. Когда им на своем языке говоришь, как хорошо, когда они это слышат. И такая тишина была. Они все евангелизированные. Понимаете, вот очень хорошо, когда самое, когда из своего народа кто-то уверует и будет любить Господа и свидетельствовать на своем языке. Почему? Потому что он знает всю культуру их. Понимаете, вы, да, как говорят, в народе своя рубашка ближе к телу. Вот постарайтесь всегда, чтобы постараться из их того народа, чтобы кто-то уверовал. Можно дальше. Это вот я свидетельствовал им там. Можно дальше. Это мама моя стихотворение рассказывает, тоже верующая. Вся наша семья почти уверовала. Сейчас две сестры отошли. Ну, молимся, чтобы Бог явил милость к ним. Можно дальше. Это вот мулла, женщина. Мулла, да. И вот представьте себе, да, вот она стала на колени перед Господом, перед величием Его. Можно еще один фотографию. И вот она кается и плачет. Дорогие друзья, и муллы умеют каяться. Понимаете вы? Просто нужно идти им и свидетельствовать. Можно дальше. А это вот Наира ее зовут. Она несколько раз каялась. Тоже наша родственница. Очень любит Господа. Ну, понимаете, да, она молодая девочка. А в семье все, отец, все восстают против. И даже на собрание не можешь приходить. А это вот Тельман брат и Акиф брат. Это мы у них были. Тоже там благовестие проводили. Тельман забрал всех там на улице своих. И когда мы уходили, они такие слова сказали, хоть пожилые люди. Мы, говорят, никогда в жизни такие золотые слова не слышали. Вот как мусульмане слушают Слово Божие. Можно дальше. Все, дорогие друзья. Благодарю за внимание. Благодарю всех за ваши молитвы. Не забывайте нас, молитесь. Пусть Бог нас всех благословит. Аминь.
Братья и сестры, мы послушали сейчас свидетельство мученика Элигара, да? Вот он там, бедный, мучается. С кем по 9 месяцев, с кем по несколько лет. А я хочу сказать, хорошо, когда так проходит жизнь, так проходят годы, когда мы не на греховных путях мучаемся, не в грехе мучаемся, а на деле Божьем трудимся, жертвуя собой. Бог благословит. Мы послушаем сейчас участие оркестра. Уходит жизнь, пройдет эта жизнь, а потом Господь нас примет в обители свои, мучеников таких от этой земли. А потом продолжим дальше свидетельство Азербайджан.
Друзья, подводя итог благовестия среди азербайджанского народа, помните, Христос, я на память скажу это место, когда Христос воскликнул в последний день праздника: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иногда бывает такое благовестие, братья и сестры, друзья, когда никто нас не принял, и руки опускаются, и думаешь, наверное, никто не жаждет. Может быть, и перестать нужно сюда ездить, может быть, больше этого делать не надо. Но Господь нам дает иногда такие моменты, чтобы мы видели, насколько народ жаждет. Жаждет Слово Божие. Посетили мы одну семью. Значит, молодой человек, один он женился, здесь в России жил, а потом жена стала употреблять спиртное, такой образ жизни вести распутный. И он бросил все, вернулся в Азербайджан, на родину свою, женился на азербайджанке. И вот мы посетили его дом, а его жена говорит: «Если бы вы знали, сколько в нашем городе, откуда народом, сколько молодых девушек женщин, которые так хотят узнать истину, чтобы кто-нибудь им сказал о Христе. Вы знаете, мужчинам, в мусульманской стране вообще мужчинам, женщинам и с девушками беседовать или проповедовать не принято. Туда им путь закрыт. А вот сестрам туда бы только и дорога, а у нас их нет. Единицы, может быть, 2-3 сестры есть, а труда много, и Господь показывает, насколько народ жаждет. И я некоторые моменты таки расскажу, когда мы на Благовестии видели, насколько велика жажда. Как-то мы трое братьев собрались в Благовестии в один поселок, ну, в основном к русскоязычному населению. Ну, и взяли с собой очень много духовной литературы, ну, и Евангелие на азербайджанском языке. И вот мы... А вы знаете, наша машина такая красного цвета, микроавтобус, где мы не появляемся, но же все знают. И если мы появимся в этом районе, уже милиция знает, что приехали благовестники. И как-то, помню, мы приехали в один поселок на другой машине. И тут же нас всех в милицию взяли, а потом узнали, что это опять мы. Говорят, ну вы хоть машину-то не меняйте. А если меняете, вы хоть нас в курс дела ставьте, чтобы мы знали, что это вы опять приехали. И вот мы приехали туда, братья трое, значит, только заехали в поселок, только машину ставим там недалеко от поселка, смотрим, полицейская машина проехала, остановилась, посмотрела, говорю, братья, готовьте, сейчас нас всех в милицию заберут. Только мы успели русским раздать Евангелие, братья, но, друзья, хочу сказать вот, что прежде чем ехать туда, мы помолились так искренне, Господи, Ты знаешь, кто жаждет, пошли нам такие жаждущие души навстречу, чтобы нам о Тебе засвидетельствовать, чтобы им Слово Твое раздать. Только мы улицу одну прошли, все русские, значит, литературу на русском языке раздали, тут же выходим из последнего дома, на улице УАЗик стоит милицейский. Ну что ж, говорит, теперь к нам поедем в милицию разбираться, кто вы, что вы здесь делаете. Едем, значит, по дороге с нами милиция, двое милиционеров с нами, остальные там в УАЗике. И вот они литературу нашу пересматривают, и один из них говорит, жалко, какая хорошая книга, сейчас приедем к начальнику милиции, он все заберет, и нам ничего не достанется. Мы ему говорим, ну ты это, возьми себе. Он говорит, ну как спрятать, она же большая. Может, я, говорит, у вас где-нибудь в машине здесь спрячу, а потом, когда вы выйдете с милиции, я это заберу. Да, пожалуйста, бери. И один, и второй, ну, в машине спрятали. Пришли в милицию, узнали, что мы верующие приехали раздавать Евангелие на азербайджанском языке. Вся милиция там собралась. Все, дайте нам, дайте нам литературу. Всем раздали. Начальник милиции пришел, и мне дайте. Вот последние Евангелие раздали, все. У нас больше ничего нет. Вышли из милиции, ну, куда ехать? Только домой. Потому что ничего не осталось. Но велика жажда у народа слышание Слова Божия, к тому, чтобы слышать о Спасителе. Приехали мы, вот брат Залип, еще с нами один брат был, приехали мы в один поселок, оно раньше там жили русские, они потом все выехали, там, может быть, единицы остались. Ну, в основном там азербайджанский народ остался. И вот мы очень много с собой литературы взяли. На одну улицу пришли, только раздали там немножко, пошли на другую улицу. Лето, смотрим, клуб пыли такой, и за нами толпа бежит. Женщины и дети. Ну, как, что странно, там ни одного мужчины в этой толпе не было. Все бегут за нами. Ну, думаем, сейчас нас бить будут. Подбежали, дайте нам литературу. Выхватывают, все, все забрали, ничего не осталось. Народ еще бежит, у нас ничего нету. Мы там присели на скамеечек такая возле забора. Сели, отдыхаем. Смотрим, подошел один мужчина. Это, говорит, вы раздавали? Да, мы. Ну, а что же, он так говорит, этим неграмотным пастухам все раздали. А мне, самому грамотному человеку, образованнейшему в этом селе, не дали, он директор школы был. Ну что, брату пришлось свое Евангелие отдавать ему. Друзья, велика жажда. Вы знаете, кто-то, может быть, спросит, ну а сколько уверовавших, или много ли уверовавших из тех, кому мы роздали Евангелие? Друзья, скажу, может быть, и нету среди них уверовавших. Не так легко им приходить к Богу. Но мы видим, что велика жажда. У нас один азербайджанец брат уверовал. И вот он говорит о себе, с первого дня, как была встреча, до момента покаяния, сколько было, почти каждый день было с ним бесед, столько, только через 7 лет он покаялся. Вот такими шагами, так вот долго они идут к Богу. Друзья, и мы слышим, что вот здесь, в России, многие азербайджанцы веруют. Здесь им, наверное, легко веровать. У нас даже кто-то так сказал, надо наших братьев-азербайджанцев, ну, народ неверующий, послать к вам в Россию, чтобы они здесь веровали, потом приезжали к нам. Ну и так скажу, если у вас народ ваш русский, русскоязычный, не очень-то принимает Слово Божие, выйдите на рынки, где наши братья-азербайджанцы, и проповедуйте им. Они очень охотно принимают, особенно если на их родном языке. И пусть Господь благословит, чтобы вот так вот трудиться. И скажу, чем больше мы видим эти жаждущие души, вот, чем больше трудимся, тем больше видим свою глубокую нужду в Господе, что если Он не возрастит, а что мы сможем сделать? Что? Да, мы несем Слово Божие, мы как можем свидетельствуем, Но если Господь не поможет, то мы бессильны в этом случае. Пусть Господь нам поможет, чтобы всегда нуждаться в Нем, и тогда Он будет нам помогать в этом деле. Аминь. Мы как раз сейчас споем гимн. Все, пожалуйста, братья, со Азербайджана. Я нуждаюсь в тебе, мой спаситель.
Это можно гитару там, была здесь где-то. Так, братья азербайджанцы, пожалуйста. У нас первый, кто участвовал в служении, это первый азербайджанский благовестник. Положенный, брат Рауфовский. Мы хотели спеть по-лезгински, по-азербайджански, но решили спеть только по-русски. Да, я гитару жду, она придет.
217 номер. Григорий, у вас сборник.
271.
Берите, берите.
Ты поддерживай гитару. Ты поддерживаешь
гитару. Мы не успели.
Вы все равно не поймете, надо вот переводчика.
Гитару долго искали.
Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути, без пастыря. Смогу идти. Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя, я не смогу идти. И когда в этой жизни суровой изнеможет в страданиях душа, ты скажи утешение слова, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя, я не смогу идти. Без пастыря, хранителя, я не смогу идти.
Мы споем сейчас вместе все общим пением псалом «На трудной жизненной тропе». О, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно Тебе, как хочешь Ты. Так, на 297 номер. Вставший споем. 297. Братья и сестры, сейчас мы послушаем еще одно пение, музыканты исполнят. Необычный такой гимн, который всегда мою душу приводит в трепет, к ответственности призывает, плоды в нашей жизни есть или нет. Когда мы предстанем пред Господом, с чем мы предстанем? Вы знаете, друзья, когда однажды Иисусу Христу сказали, ученики, тебя хотят видеть, то Христос сказал удивительные слова. Вот иногда христиане, вот читаешь газеты христианские, так называемые, и на что только не изощряются, и христианская рок-музыка, и театр христианский, и как только не выставить себя, обратить на себя внимание этого мира, как-то задружить с миром. А когда Христу сказали «покажи себя», то Христос сказал: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, принесет много плода». Ученики смотрят: при чем тут зерно? Ты покажи себя людям, тебя хотят видеть. А он говорит о том, чтобы был плод, нужно не показывать себя, а нужно умереть. Полмесяца назад мне пришлось быть в Риме, в Колизее. После служения, так вот было время, мы с братьями пошли туда. Это, конечно, такое необычное зрелище было для меня. Огромнейший амфитеатр, огромнейший. И, ну, частично он разрушен в годы войны. Там Муссолини правил, друг Гитлера. И поэтому американцы бомбили тоже. И частично разрушен этот амфитеатр. Но вот эта арена, на которой умирали христиане, туда бомбы попадали, и открылось все, что было под ареной. Там целые улицы, камера на камере, там, где содержали вот этих христиан. И когда я зашел туда и посмотрел, мое сердце, ну, трепетно забилось. Здесь умирали сотни, может, тысячи христиан. И что они видели? Плоды они видели? Нет. Они видели вокруг толпу безумных людей, которые кричали и свистели. О чем они молились, мы не знаем. Но мы знаем результат. Они умирали, а много-много плода было. Поэтому, если мы желаем принести плод, то умирать нужно ветхому Адаму нашему. Умирать для того, чтобы жизнь Христова открылась в смертном теле нашем. Послушаем, может быть, как будто первый раз, особенно обратим внимание на слова этого песнопения «Жизнь без плода».
Жизнь без плода, что может быть печальней? Здесь на пути земном многострадальном. Жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждание без огней. Жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждание без огней. Жизнь без плода, она как дождь осенний, течет без радости, без откровений. Она ничья, ни Божья и ни ваша, как поле, где никто не жнет и не пашет. Она ничья, ни Божья и ни ваша, как поле, где никто не жнет и не пашет. Жизнь без плода, душевная пустыня, где навсегда людское сердце стынет. Холодное к добру, к труду и свету, оно на боль чужую не ответит. Холодное к добру, к труду и свету, оно на боль чужую
светит. Жизнь без плода, смоковница пустая, с нее, как листья, время дни срывает, а впереди зияет тьма проклятия. Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил? А впереди зияет тьма проклятия. Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил? Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил?
Послушаем ответы нескольких вопросов. Почему нельзя пользоваться объяснениями из Библии Скофельда? Друзья, так сказать, чтобы совсем такого нет запрета не пользоваться. Но я тоже скажу, что пояснение из этой Библии, пояснение, это заголовочки каждой главы, меня тоже не удовлетворяет. Они поверхностные. И хотелось бы иногда получить что-то исчерпывающее. Нет. Поэтому лучше, конечно, пользоваться Библией, которой вот мы все пользуемся. Ну, а если кто-то пользуется, привык, пусть пользуется, запретов таких нет. Но объяснения никому не навязывать. Почему нельзя приезжать сестрам на общение в лагерь, которые живут с детьми, но без мужей? Что мы усматриваем, что таким сестрам неуместно быть среди сестер, которые с мужьями, им и так горько, им и так одиночество сильно больно. Но когда они будут здесь и смотреть на парочки, не будет ли для них еще больнее? И бывают беседы и вопросы, которые не полезны тем, кто живет без мужей. Бывали кое-кто приезжали, но когда были глубокие интимные вопросы, мы просили просто таких немножко отсутствовать. В этом году сделали для пожилых, но мы так назвали только это общение, а были... Кто приехал? Одинокие, вдовы, престарелые. Никого не выдворили. Все были довольны, все слушали. Кто в семье глава, если нет мужа у сестры, а живет с нею ее мама и дети? Считаю, что в этой семье, если пожелают, глава Христос. Глава Христос. Коль нет главы мужа, значит, глава Христос. Может ли быть главою сестре, обращенной к Господу, но не замужней? Может. Надо до конца эту главу принять в основу, чтобы не только быть обращенной, но заключить завет с Господом. И еще, теряет ли она благословение, если не носит постоянно покрывало? Нет, не теряет. Не теряет, потому что она не замужняя. Что за церковь вселенская? Это признано называть церковь общим. Церковь всей вселенной. Церковь, которая Христова церковь. Но есть у некоторых понятия. Я по местной церкви не хочу быть, я хочу во вселенской быть. Это заблуждение, такого не может быть. Церковь вселенскую, я могу подтвердить, что нахожусь в ней только по местной церковью, истинным примерным поведением в жизни, послушанием, покорностью и усердным служением в этой церкви с любовью. Тогда я могу засвидетельствовать, что я посажен на небесах во Христе Иисусе. Можно ли помолиться об изгнании бесов, если человек живет далеко, в другом городе, и не желает изгнания? Конечно, нельзя, друзья. Надо только лишь потрудиться над этим человеком, молиться, в посте быть, чтобы привести его в сознание, чтобы он пожелал, чтобы он пожелал, и тогда только можно ожидать результат. Может ли одержимость переходить на детей от родителей одержимых? По наследству нет. Но по жизни, если дети возрастают и не принимают Иисуса Христа, и в своем любопытстве могут также пожелать иметь такую одержимость, может перейти. Может перейти. Считаете ли вы, что личное благовестие эффективнее, чем групповое? Или это ложное утверждение? Я считаю, что и личное, и групповое эффективное благовестие у тех, кто любит Господа и кто совершает это с искренним сердцем.
Друзья, я немножко программку дальнейшую нашу до конца дня расскажу. Сейчас у нас будет стихотворение. Наша задача. Затем пение. Я бы не хотел, о Боже мой. Затем у нас будет страничка уделена работе издательства «Христианин». Вот. И насколько это к благовестию привязана работа. Вот. И ответы на вопросы по этой теме. Затем еще после очередной страницы участия у нас будет сегодня информация о ситуации в Южной Осетии. Братья, которые там находились, вот, и располагают достаточным объемом и подробностями информации, они расскажут и покажут кое-что. А потом у нас будет отчет о служении благовестия в Грузии. Затем слово в заключение, и на этом день наш закончится. Ну, зачем я рассказал, чтобы вы примерно располагали, какой будет порядок, и, может быть, планировали вопросы, и настраивались слушать то или другое.
Мы дети сурового века, и наша задача ясна – от ада спасти человека, поднять его душу со дна. Ведь в мире так много томится тех жаждущих света людей, и долго Спаситель стучится в сердца их рукою своей. Мы дети сурового часа, в борьбе нашей жизни удел, мы трубы Господнего гласа для тех, кто еще не прозрел. А сколько слепых в этом мире, полсвета не знают Христа, полсвета во власти у мира, а наши закрыты уста. Мы свет от людей закрываем, тот, что Спаситель нам дал, и если не спим, то дремаем, а час ведь последний настал. И если светильник наш тлеет и тускло без масла коптит, то кто же во мраке прозреет, кто двери Христу отворит? Сквозь век просвещенный 20-й, средь мира заблудших людей, мы клич понесем, тот крылатый и факел Христовых идей. Аминь.
я б не хотела, Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Народ твой не готов еще, не все вошли в спасение дверь, но медлишь ты, не правда ли? Призыв ведь твой на брачный пир еще не всюду пронесен, и дальний гость не приглашен. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О, мой Господь, скорей гряди. Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Учел от брега далеко, я не достиг еще всего. О, как бы сбросить я хотел земною дел греховных дел, поднялся б ввысь и улетел. Об этом я не пожалел. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О, мой Господь, скорей гряди. Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Мой труд я не свершил, постой, еще мне день один доверь. Святого Духа нам пошли утешителя твоего. Как жаль тебя, сыны земли, не чтут, как Бога своего. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О, мой Господь, скорей гряди. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О, мой Господь, скорей гряди.
Братья и сестры, меня зовут Сергей. Я хочу прочитать сперва одно место из 144-й Псалом, прочитаю 3 стих. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Вот я слушаю все то, что братья здесь рассказывают. Я понимаю, что это все величие Божие. И хочу сказать, что для работников издательства, которые работают не так открыто, как благовестники, они тоже работают или видят вот это величие Божие. И только мы не можем рассказывать все то, что вы можете рассказывать. У нас не так открыто, как у вас. Я вообще по национальности я молдаван, из Молдавии. Так вот, величие Божие мы тоже видим в своем служении, и всякий день мы этим живем. Только не можем это все мы рассказывать, хотя я понимаю, если спросить сегодня, что бы вы хотели услышать, то думаю, что хотели бы услышать то, что еще никогда не услышали, какой-то рассказ из жизни издательства, сотрудников издательства. Я хочу обратить внимание на такой момент. Вот журнал «Вестник истины», один номер, чтобы отпечатать для всего нашего братства, примерно уходит где-то 10 тонн бумаги. И эти 10 тонн бумаги, чтобы вышло вот этот такой журнал, который вы получаете, нужно эти все 10 тонн примерно 20 раз всякие операции делаются, чтобы переставить с одного места на другого. Я не могу все операции рассказывать, и в основном это делают сестры. Сегодня тоже много еще ручной работы, хотя много делается не в таком виде, как раньше, но тоже еще много вручную делается. И вот эти все 20 раз, когда переставляются с одного места в другое, когда вы получаете вестник истины, чтобы вы могли представить, что это значит. Ну и так самое все остальные книги, которые издаются в нашем братстве. Братья и сестры, как приятно на сердце видеть и слышать те свидетельства, и видеть тех друзей, которые жертвенно служат Богу и в деле благовестия, и видят эту нужду и рассказывают, как вот на самом деле великая нужда, жажда в том, чтобы было Слово Божие печатное. Обратим внимание на то, что не просто какой-то текст или какие-то слова нужны, скажем, написать на бумаге или отпечатать. Хотелось бы попросить вас, чтобы вы помолились о нас, о всех сотрудников, чтобы не просто это было как-то так, слова пустые, но чтобы они были полные силы. Однажды фарисеи и саддукеи спрашивали Христа: «Какой властью ты это делаешь?» Вот всякая литература и вообще всякое действие верующих людей, оно должно быть сопровождено властью, то есть силою. Они должны действовать силой власти. Так самое и мы так понимаем, что дело издательства, дело благовестия, оно все вместе взято, тесно связано, и оно требует много усилий, много жертвенности. И хочу вас благодарить за то, что вы нас не забываете. И ваши сладости и соленья, они очень приятны нам. И, друзья, наши благодарны за это. И пусть Бог благословит вас, чтобы вы дальше нас не забывали. Я помню из истории издательства, когда Виталий Иванович Пинченко еще служил Господу в этом служении, рассказывали, друзья, такой момент. Печатная машина в то время, она работала, подавала краску вручную. Там вручную нужно было нажать на валик, и он подавал краску. И братья были в поисках, как это улучшить. И много они работали, пока получилось, смогли они найти выход с положения. Поставили двигатель из стеклоочистителя от машины, от автомашины. Ну, вот вы видели, думаю, все, ну, может, не все, в основном видели, как эта машина работает. Ну, там, когда это все заработало, то рассказывают, друзья, что он не мог ночью спать. От радости, Виталий Иванович Пищенко, он не мог от радости спать, что все-таки это получилось. Это величие Бога. В то время нельзя было это рассказывать. Прошли года, уже мы это узнаем. Так самое и сегодня, друзья. Наши друзья, сотрудники тоже живут этим величием Бога. Только все, конечно, не расскажешь. Ну и кроме того, сегодня мало то, что уши наши здесь слушают, а ведь все записывается. Мы же записываем. Потом все везде слушаем это все. И поэтому, может быть, мы скупые на такие рассказы, но хотим просто засвидетельствовать, что велик Бог и в нашем служении. И в нашем служении Бог показывает свое величие, и через это мы тоже живем. Хотелось бы, чтобы вы молились дальше о нас, поддержали нас в молитвах ваших, и мы вас, чтобы вместе единодушно совершать это служение, чтобы оно было принято и приятно перед Богом нашим. Аминь.
Мы, вставши, споем 381-й. Торжеству евангельская правда, торжеству искупленный народ. 381.
Один вопрос у меня, и брат Сергей ответит еще на вопрос. 1 Коринфянам 15, 52-53. При последней трубе, что это за труба, явная или духовная? Я прочту. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ну, я немножко шире отвечу. Друзья, в книге Откровения там есть такой образ. Ну, не образ, а событие. Семь труб. Одна труба затрубит, произошло событие. Другая, третья, и так семь раз. И здесь в Коринфянам мы читаем, вдруг при последней трубе, то есть одна из тех труб, то есть одна из семи последняя, или это другая какая труба? Друзья, ну, понимаю, что это другая труба. Потому что семь труб, которые в Откровении, они будут при великой скорби. А труба, о которой здесь написано, это будет до великой скорби. Труба затрубит, и церковь будет взята. Воскреснут мертвые верующие, умершие верующими, и церковь будет взята. Почему эта труба называется последняя труба? Потому что, друзья, это последняя труба в бытность церкви на земле. А семь труб, они будут потом. Друзья, эта труба написана явно или духовно? Ну, видимо, больше точнее, буквально труба или это духовная труба? Понимаю, что духовная труба. Написано «Пригласие Архангела и трубе Божией». Ясно, что эта труба не здесь будет, она нематериальная, там, желтая или белая, или еще какая-то, друзья. Вот, затрубит ангел. Будет ли это буквально слышен или нет? Не знаю. Знаю, что люди на земле этот звук не услышат, потому что взятие церкви будет тайное. Где написано, что тайное? Слово «восхищение» церкви, это значит, связано, во-первых, хищение, из двух слов состоит, вернее, приставка из слова. Хищение, то есть исчезновение, как бы кража, то есть тайное. Слово «восхищение» говорится о том, что исчезновение будет вверх. И поэтому звук трубы люди не услышат. Но услышат ли духовные люди, ну, например, те, кто будут взяты или умершие ранее, не знаю. Не знаю, будет ли слышен звук семи труб. Возможно, это просто образ, отчет определенных этапов, ну, отрезка времени. Но, возможно, труба будет звук, который кто-то будет слышать. Но не думаю, что это будут слышать люди, живущие на земле. Ну и все пока. По издательству.
Тут столько вопросов, не знаю, если смогу на всех ответить правильно. Пусть Сергей расскажет, как начинается день в издательстве и как заканчивается. В 7 часов подъем, личное время до 8, личное чтение Библии, 8 часов завтрак общий, на 15-20 минут завтрак. Потом час молитвы до 9, с 9 до 9 вечера рабочее время, ну, включая обед. 9 часов вечера общая молитва до 10. Отбой, ну, практически, раньше 12 редко кто ложится. Ну, так вот примерно. Каждый умеет считать, математику знает. Можете посчитать, сколько часов люди работают, ну, как рабочий день. Но когда нужно, то круглосуточно работаем. Не всегда, но в основном, когда есть такая нужда, вот когда нужно ехать такую поездку к вам, чтобы такое количество литературы привезти вам, то, естественно, без значения обходится. Нужны ли в издательстве христианин-программисты с среднетехническим образованием? Нужны. Кого берут в издательство христианин и на каких условиях? Такой вопрос. Это решается на уровне братства. Думаю, это самое лучшее. Ну, то есть с братьями местными и по объединении. Ответственные братья, чтобы обращайтесь к ним. У кого сердце побуждает, чтобы идти таким путем, трудиться для Господа именно в издательстве, кого побуждает, если вы понимаете, что это ваше служение, и так туда вас направляет Бог, обращайтесь с братьями. Дальше братья знают, как этот вопрос поставить. Второй вопрос. Сколько человек трудится на одной точке? Здесь еще другой вопрос. Я сразу прочитаю, потом отвечу. Примерно такой же. Расскажите, пожалуйста, о жизни издательства «Христианин». Сколько имеется печатных точек и сколько всего трудится там человек? Да, это слишком откровенный вопрос. Что можно сказать? Что можно сказать, наверное, я уже сказал. Здесь еще вопрос такой поступил. Сколько в год тонн бумаги перерабатывает издательство? Ну, примерно 170-180 тонн. Наше издательство перерабатывает тонн бумаги. Ну, это цифра такая. Думаю, что большинство из вас бывает на конференциях по благовестию, по братству, когда там тоже немножко эти цифры приводятся. Скажите, пожалуйста, стихи, печатаемые в журнале «Вестник истины», где вы где берете? Я тоже пишу стихи, хотя они и не профессиональные, но хочется, чтобы они служили Богу, если это возможно, посоветовать, что делать. Это хорошее желание, друзья. И снова я скажу, что все эти вопросы можно с братьями местными вашими решать эти вопросы на самом деле. И такие стихи нужны, такие люди нужны, и семинары делаются по этому поводу и так далее. Поэтому все это служение Богу. Сейчас вот мне передали тоже одно стихотворение, стих такой короткий. Нам как бы стихотворен в таком виде, как пожелание. Я сложил Библию, прочитаю, друзья. Здесь я не буду вам почитать. Мне так представляется, что когда кто-то здесь из поэтов, кто услышал, что здесь кто-то есть из издательства, сразу написал это стихотворение, и нормально. Ну, примерно такие вот ответы.
Друзья, по стихам «Вестник истины» у нас было согласие одно время, чтобы не писать автора, поэтому вы заметили, что стихи у нас без автора. Теперь согласились, что по усмотрению издательства будет публиковаться автор, то есть кто написал стихотворение. Вот теперь, ну это изменение. Пение хора, а после пения хора у нас информация по Южной Осетии будет.
Oh, Братья и сестры, мне прежде хотелось прочитать одно место Священного Писания. Значит, ну, до этого мне приходилось вот за Южную Осетию рассказывать. Может быть, часть меня уже знают. Меня брат Руслан зовут. Тружусь я в церкви города Беслана. И наша церковь совершает служение в Южной Осетии. Ну, так вот я сейчас прочту, расскажу, как вот мы начинали там служение. Ну и то, что на сегодняшний день, так вот, что происходит. Место Священного Писания я прочитаю, братья и сестры. Книга пророка Исаия, 57 глава, 20-21 стих. «Они честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Братья и сестры, примерно немногим больше десятка лет назад Бог положил на сердце вот и мне, и братьям как-то вот поехать в Южную Осетию. Это республика в 6000 квадратных километров. Ну, сейчас, может быть, немножко меньше она. Раньше там жителей было около 200 тысяч. Ну, сейчас, наверное, тоже меньше там жителей. Ну, и вот когда мы стали туда ездить, а ездить начали, просто вот Бог положил, и мы помолились с братьями, Вениамин Александрович помолился, чтобы там вот совершать служение, нам тоже трудиться, и стали мы туда ездить. Сперва души потянулись из регистрированных церквей, сейчас они там тоже наши члены церкви, хотя немного, там вот сейчас членов церкви, там в общем 9 человек членов церкви, 10 человек приближенных. Ну и есть много людей, которые так вот посещают собрания. Так вот мы собираемся там в двух точках. Одна точка – это город Схинвал, и другая точка – это город Джава, пригород. Братья и сестры, мы проводили там благовестие, можно сказать, это перед войной было последним благовестием в июне месяце. Июнь месяц, где-то конец июня месяца мы там были. Ну, благовестие там сейчас людей собрать, особенно вот в последние годы, очень трудно, чтобы вот так вот они собрались в большом количестве. И вообще там больше 15 лет уже идет как бы война не оканчивающаяся. И очень трудно людей так вот было собрать. Раньше, поначалу, конечно, они легче собирались. Вот. Но мы так в основном людей собирали. Например, вот едем куда-то, и людей приглашаем, те, которые расположены, мы потом их собираем, привозим на собрание на машине, и они слушают. Были даже случаи, когда люди пообещают, а потом убегают. Вот. Но мы их как-то так догонять. Вот, собирали так вот, кто желал, приходил. Ну и так вот люди обращались, и служение у нас проходило. Последнее благовестие у нас было, братья и сестры. Уже каждую ночь были перестрелки, каждую ночь. Вот. Днем так вот люди, ну настолько люди привыкли, они в базаре, а ночью стреляют. На следующий день опять на базар идут, там что-то купить, продать. Вот, потому что это основная их жизнь была базаром, вот так вот они торговали. Вот. А ночью перестрелки. Наш пожилой брат вышел на улицу, и шальная пуля попала рядом с ним. Шальная пуля. Ну, мы говорим, брат, лучше не надо выходить ночью. Вот. А под конец, когда вот мы уже в конце благовестия, там минометный обстрел начинался города. Ну, так кое-где мины попадали, взрывались мины эти. А вот сейчас вот то, что вы слышали все, то, что произошла война там, конечно, для людей война, она как бы такая вот сильная война была неожиданностью. Многие не были готовы. Люди в основном спасались в подвалах. В подвалах спасались люди. Там дома, в основном у людей такие большие дома, и у всех подвалы, где они вот хранят в этих подвалах, люди в основном фрукты, там фрукты хорошо хранятся, это у нас здесь они быстро пропадают, фрукты, а там они хорошо хранятся, и они в подвалах вот хранили вот для фруктов. И в основном люди, как вот началась война ночью 7 числа августа, они попрятались в подвалы. Ну, конечно, происходило там ужасное, так вот я рассказывать особо и не хочу, это все, эти все ужасы войны. Я думаю, мы на Кавказе живем, мы многое здесь слышали. Вот. Ну и происходило очень много там больших вот таких вот потрясений для людей, нервных потрясений, потому что, ну, представьте, расстреливали людей ни за что, ни про что, и люди просто в шоковом состоянии были после этой войны. Вот. Ну вот здесь вот снимок. Это город Цхинвал, вот где у нас служения проходят. Это еще до войны. Мы снимали эту фотографию. Значит, братья и сестры, вот здесь вот мы всегда проводим служение в этом городе. И также не только в городе проводим служение, но и в пригородах города Цхинвала тоже проводили служение. Это село Приси, там проводили служение. Ну и в других тоже, в Цунар село. Его очень сильно тоже разбомбили, это село. Тоже там проводили служение, благовестие. Люди собирались там, 10-15 человек собирались, слушали. Вот, и, ну, трудно, конечно, то, что вот многих людей, которых нету в живых, мы просто знали, были знакомые наши, ну и убили так вот. Кого-то нечаянно убили, кто-то там вот убегал. Там, если посмотреть дальше нам, может, следующий кадр, это попозже, но еще дальше. Ну вот, например, вот это вот город, это бронетехника, взорванная бронетехника в центре города вот так вот стояла. Мы поехали туда буквально после войны на третий день. Второй-третий день мы уже там приехали. Ну, многие говорили, зачем вы туда так едете, сейчас неспокойная обстановка. Ну, знаете, братья и сестры, все-таки сердце болит, там же наши братья и сестры верующие. И вот мы поехали их искать. Стали мы их там искать везде. И всех нашли, все живые. Вот, ни один, значит, не погиб из наших братьев и сестер, никто не погиб. Все живые, так, слава Богу. Ну, вот то, что мы встретили на улицах города, то вот эти вот бронетехника сожженная. Запах, конечно, был неприятный, потому что очень много людей были убиты еще на улицах, так вот лежало людей много. Ну, в основном так вот из наемников всяких там. Можно следующий кадр. Это там еще фотография тоже висит такая. Это один из районов города Цхинвал. Часть его была разрушена в Первой войне в 91-м году. А до конца его разрушили сейчас этот район, небольшой район. Ну и тут люди погибли тоже. Вот. Вот такие разрушения в этом городе произошли. Ну это вот руины после войны, можно так сказать. Следующий кадр можно. Это двор нашей сестры, рядом с двором, вот смотрите, ворота, они как сито, рядом с двором, значит, упала мина, я не знаю, это противопехотная, видимо, мина, и от всех вот этих вот осколков ворота просто как сито стали ворота, и машина вот эта стоит, вот АК, тоже дырки, видите, это они... Когда мы пришли, говорят так, вот слава Богу, что не загорелась машина. Ну, дом, конечно, пострадал, я уже не стал вот так фотографировать рядом. Там трещины в доме появились, рядом упала вот эта мина, и от этой от взрывной волны все стекла вылетели. Вот, и дом, в доме трещины, и внутри залетели тоже осколки. Ну, так, слава Богу, никто не пострадал вот из этой семьи. Верующая мать там, ну, отец неверующий. Следующий кадр. А это вот дом, где мы собираемся. На удивление, вот наша комната, где мы собираемся, где собрание проводим, целое. Только вот стекла, видите, стекла вот мы целлофаном их закрыли. Вот. Литература не пострадала, литература вся целая стоит. Вот. Так вот, слава Богу, Бог сохранил вот наше помещение, где мы собираемся, вот, у одной сестры. Дальше можно следующий кадр. Это соседский дом, вот с нашим как бы домом молитвы. Видите, детское питание, надпись. И рядом взорвалась мина. И, конечно, там сильные разрушения там вон, в этом доме. Это прямо по соседству с домом молитвы, где мы собираемся. Следующий кадр можно. А это вот машина, последняя из моделей «Жигули», 14-я модель. Видите, она, ничего не осталось от этой машины. А эта женщина, она ехала в этой машине. Вот эта дорога называется «Зарская дорога». Люди, беженцы, которые убегали здесь, их просто расстреливали, этих людей. И вот эта женщина была с ребенком. И она в окно выбросила ребенка и сама выпрыгнула с машины. Все в этой машине живые остались. Ну и мы засвидетельствовали ей о Господе. Она говорит, если бы не Бог, мы бы просто сегодня нас не существовало. Стали стрелять с БТР сзади по этой машине, и машина загорелась. Она сгорела, а потом по ней танки еще проехали. Вот. Ребенок живой, говорит, остался. Ну, говорит, сильно мы напугались, деньги потеряли, все. Ну и вот они на бок вот туда в лес смогли ползком вылезти и по этому лесу убежать. Вот. Интересно, что вот у сестры, у которой мы собираемся, сын неверующий, он отдыхал в Абхазии, и как только началась война, он приехал к матери сюда. И вместе с матерью он был в подвале. И он потом, когда выехал оттуда уже, он приехал ко мне и говорит, все, я покаялся, я иду за Богом. Сам он живет в Сургуте. Вот. И говорит, ты знаешь, сколько я молился? Я никогда в жизни столько не молился. Бомбы взрываются, я на колени с мамой, Господи, сохрани. И говорит, исповедуюсь Богу, все грехи, все, говорит, рассказываю Богу. И когда он приехал, его первое слово говорит, Руслан, я готов, все, я уже иду за Богом. Сейчас вот он посещает там вот, в Сургуте наше собрание, богослужение. Вот. Вот так вот Бог меняет людей. Это вот группа наша, Цхинвальская группа в Южной Осетии. Это, правда, пару лет назад снимок был, последних снимков у меня не было. Ну, вот это группа наших верующих там. Там часть и другие тоже, братья и сестры от Беслановской церкви. Там 2-3 человека. Потом, значит, когда разрушили осетинские села, значит, стали рушить грузинские села. Вот по этим домам танками проездили, это все грузинские села. Я просто сделал снимок. Братья и сестры, вот Слово Божие говорит то, что вот на земле, как море, вот то, что мы прочитали с вами, которое выбрасывает ил и грязь. Вот сотворили люди друг с другом, напали друг на друга, уничтожили друг друга, дома друг друга вот так вот уничтожили. Но нам, вот как верующим, у нас были верующие из грузинской национальности, из осетинской национальности, конечно, пострадали дома у всех. Мы в церкви расположены ко всем национальностям. У нас нету совершенно никакой разницы, кто по национальности человек. А в мире, видите, как братья и сестры, одни уничтожают других. А и дома, видите, уже люди не могут возвратиться в эти дома. Там вот так вот все было уничтожено, сожжено. Мы когда туда приехали, дома еще горели. Эти дома горят, видите, дым еще идет, там видно немножко дым. Вот, может, следующий снимок там. А это вот дом в Приси, где мы проводили собрание. Дом этот взорвали. А взрыв был прямо над Евангелиями. Вот эти Евангелия стоят, над ними взорвался снаряд, но они все целые остались. Это Евангелие на грузинском языке. Мы просто не смогли их переправить. Потому что полностью граница была закрыта. И знаете как, так вот и у меня чувствовалось на сердце, что что-то будет. Просто журналы «Вестники истины» мы не могли ввести в Грузию. Вот брат Сергей может тоже поделиться немножко потом. приехал брат, диакон. Ну, мы попросили, чтобы вот хоть немножко вестников истины перевести туда, в Грузию. Приехал брат, и мы, значит, шофера маршрутки уговаривали, чтобы он хоть один ящик положить как-нибудь, хоть несколько штук. Он говорит: вы что? Да меня, говорит, за это дело могут в тюрьму посадить. И на много лет. В общем, он не согласился. И брат-диакон взял эти Евангелия, в пакет завернул, вернее, не Евангелия, а вестники истины. И вот, значит, едет пост, несколько штук завернул их, положил под руку и везет вестники истины. Пост, всех высаживают, полностью все проверяют. А этот дедушка, диакон, вышел, Иван, вот эти, положил вестники истины под руку и стоит. И вот проверили, он зашел, сел, все сели и поехали дальше. Невозможно просто было завести вестники истины. Сейчас много вот эти Евангелия тоже стояли, невозможно их было завести никакими путями. Вот, потому что за это очень строго с людей спрашивали. Там строго, вот контрабанда и все, контрабанда. Вот. Ну, так вот Бог сохранил Евангелие, хотя дом взорвался, вот. А Евангелия целые остались. Дом не сгорел, Евангелия не сгорели, просто там крыша вот вылетела, разрушенная крыша. Ну, мы там их накрыли, эти Евангелия, куда-то в другое место перевезти их просто было невозможно. Потому что это территория Южной Осетии, и там, если с грузинскими Евангелиями тебя просто поймают, ну, может серьезно это обернуться, это дело. Ну, мы там так постарались их накрыть, чтобы они еще пригодятся. Они пригодятся обязательно, потому что Слово Божие, оно свое дело сделает. Брат наш Цхинвали шел по улице. Как раз это все начало взрываться, мины летят, ракеты. Ракеты, просто ужасные были ракеты. Установка «Град» залпового огня. Там... Если он взорвется возле тебя, то все сжигает, все, что есть, все. Вот наш. И буквально несколько, или сколько, я уже не помню, он рассказывал. Взрывается снаряд. И он говорит: я прям назад успел отскочить и забежал за угол дома. За угол дома успел отскочить. Взрывается этот снаряд, падают осколки. И говорит: я понимаю, говорит, что вот просто ангел Божий меня назад за угол дома спрятал. После этого снаряда, когда взорвался, он уже смог там дальше, ну, перебежать, что в подвал там куда-то спуститься. Бог просто вот так вот хранил своих детей. Чудом сохранил вот своих детей, верующих. Одна сестра приближенная, которая в селе Цунар живет, недалеко, прямо рядом с Хинвалом. Ночью, когда началась бомбежка, она берет своих детей, двое детей у нее, и бегом из города выбежали, вернее, из села этого выбежали, и, говорит, слышим, летит ракета. Ну, звук ракеты знаете, да? Приближается звук ракеты. Мы, говорит, падаем, пролетает ракета, взрывается где-то. Встаем, дальше бежим. Бежим, бежим, ближе к лесу. Опять звук ракеты. Опять падаем с детьми. Подросток, сын у нее. И, вернее, дочь подросток, а сыну 8 лет. Опять падаем, пролетает ракета, где-то взрывается. И, говорит, ползком, ползком по темноте в лес. И через лес они смогли в Северную Осетию выехать вместе с беженцами. Конечно, братья и сестры, вот такое пережить, это очень нелегко. И такая, конечно, у меня просьба, у меня больше не столько, сколько вот наш интерес, как бы это рассказать, а больше мне хочется рассказать, чтобы мы вот молились, братья и сестры, за наших верующих там, за братьев, сестер, чтобы Господь вот укрепил их, благословил, чтобы, ну, вот то, что происходило там, чтобы не накалялась больше обстановка, чтобы было спокойно, чтобы люди открылись для благовестия, чтобы они могли слушать Слово Божие, могли пойти за Господом, отдаться Господу. Ну, молиться, конечно, нужно там и за неверующих, чтобы вот неверующие тоже могли обратиться к Господу, покаяться. Сегодня мы вот недавно там были, там, по-моему, еще есть кадры. Вот этот дом в селе Приз, в нем лежат Евангелия. Мы в этом доме проводили богослужения, проводили благовестие. Вот из этих грузинских Евангелий мы много раздали. Из этого дома мы много раздали по школам тоже. Приближенная сестра, которая там, она сама там вот в школы отдавала Евангелие, в грузинские школы, чтобы там вот, вот в этом дворе мы много раз проводили служение. Ну, сегодня, конечно, там трудно где-то собрать будет людей вот в этом селе. Но я думаю, что Бог даст обязательно возможность, чтобы нам еще раз проводить в этом селе. До войны буквально я встречал соседей, неверующие люди. Вот эти Евангелия, пачка Евангелий, я, по-моему, в прошлый раз даже рассказывал. Однажды была перестрелка, и люди спрятались за этими Евангелиями. Вот они стопкой прям лежали, и люди за ними, как вот в баррикаде, спрятались, чтобы пуля, вот эти Евангелия, ну, как бы сохранили им жизнь. И я вот встречаю перед войной людей, они говорят: «Приедьте к нам, вы думаете, мы вас забыли? Мы вас не забыли, приедьте к нам, и мы обязательно соберемся и будем слушать опять из Слова Божьего, из Евангелия». Вот. Но мы обязательно поедем опять в это село, чтобы опять проповедовать. Может быть, и опять в этом доме будем проповедовать, если Бог даст возможность, соберем там людей, чтобы они слушали Слово Божие. Сейчас вот буквально, ну, неделя еще не прошла, мы были там с вечерей, встречали вот наших сестер там, вечерю им дали. Я бы не сказал, что у них настроение такое подавленное. Они радостные. И говорят, что вот Бог нас сохранил, мы будем верить, что Бог нас и дальше сохранит. Вот эта сестра, у которой мы проводим служение в Свинвале, она одну ночь побыла в подвале, а потом вышла. Соседи говорят: «Зачем ты вышла? Тут же стреляют». Она говорит: «Знаете, я не боюсь. Я не боюсь, потому что я верю в Бога». И она вышла, и потом соседи тоже стали выходить по одному. «Ну, раз ты не боишься, а нам рядом с тобой тоже не страшно». И вот стали выходить соседи. Ну, потом все тише, тише. И сейчас там спокойная обстановка, так, слава Богу. Много сил туда брошено, чтобы на восстановление как бы вот этого города. Очень много гуманитарной помощи там. Вот. Не знаю, сколько до людей дойдет этой гуманитарной помощи, но факт то, что так вот пытаются восстановить город, пытаются наладить там жизнь. Вода стала уже идти. Мы вот первые дни, когда приехали, сестра говорит: «Братья, нам ничего не надо, только воду где-нибудь найдите». И вот мы поехали и нашли воду, привезли им, значит, в больших таких баллонах воду им привезли. А сейчас и вода есть там, вот хлеб уже стали продавать. Раньше там хлеб невозможно было купить за деньги. Вот ты пришел, тебе одну булку хлеба выдают, и вторую ты мог купить, и все. А у людей, у кого-то там соседи просят, и вот они два раза в очередь становились за хлебом. Ну, вот такие трудности были и с хлебом. Но сейчас, слава Богу, так вот наладилось, и хлеб стали продавать. Мы вот сейчас вот когда были, смотрим, уже какие-то продукты стали продавать, магазины открылись продуктовые. Поэтому так, слава Богу, жизнь налаживается. Еще там один снимок был, вот этот. Это сестра из регистрированной общины. Ну, она когда-то к нам ходила, потом не смогла из-за далекого расстояния. Это село Доминиси, рядом с ним село Хелчуа называется. Она возле могилы своего сына в огороде. Сын неверующий. Мы ему много проповедовали, говорили, он каялся. Ну вот, когда началась война, он, значит, ушел, ну и погиб. Погиб, его принесли домой. Товарищи там не оставили, смогли принести его домой под пулями. И дома оставили, и вот она сама, со своим мужем. А муж ничего не может, он больной. Вот она сама закопала его вот в огороде. И как раз мы после войны, когда приехали, вот я сфотографировал. И когда мы там были, уже перезахоронили его, на кладбище унесли. вот такие трудности. И она не одна там такая. Еще одна верующая тоже зарегистрирована в церкви. Тоже сына похоронила в огороде сама. Тоже вот так вот граната взорвалась. И его смертельная рана, и он умер. Похоронили тоже в огороде. Ну, невозможно было хоронить на кладбище. Приходилось им в огороде вот у себя хоронить. Ну, потом перезахоронили. Сейчас мы еще раз посещали их так. Ну, слава Богу, так вот они утешились. И так как-то Господь дал такое им утешение. Братья и сестры, нам, конечно, вот нужно молиться. Мы еще будем там трудиться, сколько Господь даст возможности, сил там трудиться, вот в этой республике. Если, конечно, у кого будет побуждение поехать, чтобы вот потрудиться там, ну, конечно, в совете с братьями можно будет проехать, чтобы там вот потрудиться, утешить. Вот. Так вот мы уже там после войны 2 или 3 раза были там. Побыли и у неверующих побыли. Вы знаете, братья и сестры, вот все, которые побыли у нас на собрании, Бог как-то милость оказал, живые. Ну, кто-то из родственников, так, знакомых погибли. А так все живые, вот все, кто побыли на собрании, все приближенные, которые покаялись, и все наши члены церкви, вот и родственники их, все живые, слава Богу. Ну, может быть, у кого вопрос будет, можно будет потом так вот вопрос задать. Угу. Такой вопрос здесь, брат Руслан, вы не в курсе, село Тамарашени целое, потому что там наши сестры живут. Или брат Сережа ответит. Ну, село Тамарашени, значит, все дома там сожженные. Там ни одного целого дома нету. Люди все живые. Потому что из грузинских сел люди, ну, просто стали убегать, они успели убежать. Из осетинских сел люди не успели убежать, и многих убили там. Вот из осетинских сел. А из грузинских сел почти, вот, ну, мирные люди, все живые. Может, исключение там несколько человек будет. А так из грузинских сел вот все живые. Ну, хорошо.
Братья и сестры, когда шла эта война, мы находились здесь в лагере с братьями, следили за событиями, которые у нас имели, ну, имели те возможности знать, что там происходит, и молились. Молились и переживали, молились за Грузию, там в это время был лагерь. Вот брат Сергей, некоторые звонки туда были. Мы молились за Осетию, чтобы Господь там сохранил. Я предлагаю, чтобы сейчас Григорий Васильевич совершил еще молитву за этот народ, за Осетию, чтобы Господь благословил, чтобы там и братья совершали служение, и был успех в этом служении. Вот. И чтобы дальше, конечно, военных действий не было. После молитвы мы послушаем еще участие оркестра, есть «Душа моя». И после этого будет свидетельство о жизни благовестия в Грузии. Пожалуйста.
Господь наш, благодарим мы Тебя, что Ты знаешь, как пробудить, как встряхнуть, как еще напомнить о Твоем скором пришествии, что все приближается к концу, и хотя скорбно так вот слушать, но Ты не ошибаешься, Ты знаешь все. Те, которые там пережили, Господи, знаем, что многие молились, каялись, и, может быть, даже и жизнь закончили, успели попросить у Тебя прощения, Господи, не знаем. И те, которые вблизи, вокруг, в эти дни трепетали. Господи, помоги, чтобы не прошло это напрасно, чтобы многие подумали, как примириться с Тобою. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты никого не прервал жизни, ищущих Тебя, любящих и жаждущих найти с Тобою встречу. Помоги, Господь, чтобы в этих местах больше возгорелось еще желание слушать Твое Слово. А братьям, которые ответственны там, успеть посеять все. Господи, благослови.
упорядочи в дальнейшем, умудри управителей республик, стран, чтобы не делали зло, чтобы не могли совершать гнусные, безрассудные, безумные возбуждения к войне и к страшным бедствиям. Господи, просим Тебя, пока Церковь на земле, усмотри Твое благословение для благовестия, пока еще есть время. Прими благодарность за все, Отец и Дух Святой. Аминь.
Друзья, поступила записка с просьбой закрыть стены. Просто это немножко процедура не очень быстро, а собрание наше уже к концу подходит. Может быть, потерпим и не будем суету создавать. Согласны так? Да, кто на краю сидит? Потому что слишком близко мы сидим, и поэтому пройти по окраине, чтобы нам одеть палатку, немножко будет трудновато.
Душа моя, как гусли многострунные, запела вновь хвалу Тебе, Иисус. И вмиг умчались думы сердца грустные, как будто крыльями легко смахнув слезу. Душа моя запела вновь, душа моя запела вновь, душа моя запела вновь Тебе, Иисус. Душа моя, воспрянув в упование, еще восторженней желает петь, Тебя хвалить, Христос, мое призвание, потребность сердца, наслаждение и честь. Душа еще восторженней, душа еще восторженней, душа еще восторженней желает петь. Душа моя, Тобой, Господь, прощенная, в Тебе поет и ликует без конца, но жаждет с радостью познать еще она слияние полное с Тобою в небесах. Душа моя в Тебе поет, душа моя в Тебе поет, душа моя в Тебе ликует без конца. Душа моя Тебе поет, душа моя Тебе поет, душа моя Тебе ликует без конца.
Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, притчи 19:23. «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. и зло не постигнет его. Это тема нашего лагеря в этом году была. И, в общем-то, на основании этого слова Бог давал нам и силы, чтобы страх Господень преобладал в жизни нашей, а страх, который вокруг во время войны как раз, чтобы он не действовал на людей, на братьев-проповедников, на молодежь. И Господь благословлял, и, как я уже прочитал, и зло не постигнет его. И хотя и сложно было, и трудно было себя взять в руки так по-настоящему, но все равно лагерь проходил у нас, и служение проходило. Братья и сестры, я хочу рассказать о благовестии, которое проходило как бы от прошлого года вот конференции, с ноября, можно сказать, ну и до сегодняшнего времени. Фотографии можно, да? Первое благовестие, это о чем я хочу рассказать, это было в городе Бишкенте. Ну, старое название, или это, можно сказать, современное название — Ульяновка, где русские жили. Они уехали, теперь там грузины живут. Ну, и там у нас образовалась новая группка. 2 года назад брат Георгий там руководит. Недельное было благовестие в этом селе. И, ну, вот так вот братья раздают Евангелие. Вот этот мужчина принял Евангелие, взял его, а потом уже он начал по селу ходить сам, других учить и тоже раздавать. Дальше можно? Вот это вникает, наши братья ему поясняют, и дальше можно. Ну и не только вот со взрослыми, и с детьми. Каждый день вот так приходили дети к этому двору, и брат с ними проводил служение, а потом и вечерами дети собирались там. Но после этого служения недельного было крещение. Одну сестру крестили. Можно дальше, да? Но это у нас Вестник истины так в Грузии печатается, и так вот на грузинском языке дети детям тоже раздавали. Это крещение. Вот ручеек небольшой, речка, ну, глубина есть там, но на той стороне, вот тот берег, это Азербайджан, территория Азербайджана, а мы стоим на грузинской земле. Ну, вот так вот под охраной пограничников, другого водоема нет рядом, и пограничники нам разрешили, правда, там автоматы они спрятали, но вот. Дальше. Ну, это вот уже после крещения братья дарят им Евангелие. И чем было знаменательно это крещение, что за это крещение мы раздали, у нас такая большая стопка журналов, в машине всегда возили. Ну, и думаем, где их можно применить было. Ну, и вот, в общем, на заставе пограничной, пограничникам мы, в общем, все и раздали, и подарили, которые так, ну, с желанием брали. Дальше. Можно. Ну, это вот как раз крещение. В этой вот то дерево, это уже азербайджанское дерево. Ну, это дальше, если можно. Это благовестие было уже в другой местности. Недельное благовестие в селе Квемагоме. Ну, вот такая группа у нас благовествующих. Это из Тбилиси. Значит, вот сестры там чуть-чуть правее. Они там готовили кушать. Ну, это в одной из групп. Ну, можно дальше. Это вот в непогоду в деревне вообще все, ну, нет нигде ни гравия, ничего, все грязь везде. Так по грязи всю неделю под дождем благовествовали. Еще. Это в доме в этой вот деревне Квемагоме. Такая грязь, что немыслимо мыть полы. Вот хоть мой, не мой, все грязно везде. Дальше. А это благовестие еще следующее было в другой деревне. Это среди молокан. Ну, а так молокане принимают тоже журналы, берут, читают. Это видно, русские люди, молокане. еще дальше можно. Ну вот в одном доме мы жили неделю, тоже благовествовали. Это вот брат Давид, результат нашего благовестия и жизни, уже подкову снимает. Значит, хозяева попросили, убирайте все оккультное, позволили и даже с желанием. В этом доме, где пригласили нас, это люди неверующие. Пожелали, чтобы у них мы жили, все благовестники. Но результат какой? На сегодня уже проходит с ними беседы для крещения. Я думаю, что через месяц, наверное, мы их будем крестить. Это муж и жена. Такие хорошие, добрые люди. Ну, дальше, пожалуйста. Это крещение было в Тбилисской церкви. В этом году 4 человека вот, приняли крещение. Молодежь в основном. Можно дальше. Ну, нет, разные. И грузины, и русские. Это после крещения. Да, тут был один грузин из этой деревни Квемагоме, где вот грязь там была, вот один брат сидит. Один русский, грузинка, девочка и русская. Ну, так вот, смешано. Это после крещения. Еще дальше. Это крещение опять в этой же деревне, что я вначале говорил, Бишкент, уже в июне месяце этого года. Пожелали креститься еще, женатые, вот старичок и старушка, они принимают крещение. Ну, и тоже нас охраняли, можно дальше. На этом же месте, вот опять также с автоматами, нас охраняют пограничники, а также и также на этой границе. Ну, что интересно, когда мы проводили беседу с этим старичком, его жена давно верующая, а он, ну, никак, вино ему не давало так приблизиться к Богу. Он пришел на беседу, и мы не знаем, вот как бы понять, есть у него живая вера в Бога, и говорим: «Рожден, ты, может быть, нам расскажешь, ну, как вот Бог живет в тебе, или что-нибудь, пример какой-то. Я расскажу». Говорит, дров не было, и газу нет. И жена говорит, и не с чем сготовить. Что-то давай ищи, или дрова, или газ. Я помолился Богу, говорит, я все время хожу с Богом. Только о нем, говорит, рассуждаю, и только о нем говорю. И помолился Богу, Господи, 7 километров идти, газ заправить, баллончик такой, 5 килограмм он весит с газом вместе. Вот пойти заправить 7 километров под вечер, как же это сделать, старичок такой. Ну и, говорит, я помолился и думаю, Бог поможет, пошел. Вышел, немножко прошел, машина подвезла, заправил газ, и вот оттуда вышел и думаю, пойду потихоньку, может кто-то подвезет. И говорит, иду, иду, уже прошел половина пути, и радуюсь, все время о Боге рассуждаю, все время, ну, как-то молюсь, мне так приятно. А потом, говорит, пошел, ну, хотел отдохнуть, я думаю, а зачем отдыхать, я не устал, меня как будто ангелы несли. Я и пошел дальше, пришел домой, поставил газ, а там на улице копать надо было яму, люди собрались. Я взял лопату и с ними еще копал до вечера. Я, говорит, не устал, не заморился. Первый молодой был, ходил, справился. Меня ангелы несли. Ну и сейчас я там был с вечерей. Говорит, я также с Богом молюсь, хожу, рассуждаю, и Бог мной руководит. Я говорю, не жалеешь, что к Богу пришел? Он говорит, сильно жалею, что поздно вот пришел и заплакал. Ну так вот мы увидели, что Господь руководит с ним, он такой счастливый старичок. Ну дальше можно. Ну а это лагерь. Это молодежный лагерь, в конце молодежного лагеря. Я вот что такое. В конце лагеря. Когда молодежный лагерь у нас начался, то уже война, ночью бомбили Цинвал, и вот первый день лагеря нашего, это бомбили Цинвал весь день. Но мы находились между Тбилиси и Цинвалом, 50 километров от Тбилиси, 45 километров от Цинвала. Вот. Нам слышны были бомбежка и там, когда бомбили Тбилиси, все было слышно. Ну, конечно, Господь нас хранил и оберегал, что самолеты, всего 3 самолета пролетели над нами, и так молодежь не особо испугалась. Палатка у нас, можно немножко дальше. Это детский лагерь, как раз они уезжали, и молодежь уехали, как раз началась война. Это прощались с детьми. Дальше можно. Вот эта палатка зеленая, ну так знакомая для всех, устанавливаем. Вот она стояла у нас в лагере. И, конечно, когда проводили служение, и самолеты летят, то страшновато было. Ну, мало ли что, кинут бомбу сюда. Вот. Хотелось, конечно, ее снять. Ну, так многие говорили, давайте снимем. Но почему-то Бог давал покой, мы ее не сняли. И Господь хранил нас. Вот это тема нашего лагеря. В палатке проходят служения. Военная. Это военная палатка. И зеленый цвет, ну, как раз заманчиво, чтобы бросить бомбу. Ну, так спевка идет, а брат Давид машет сам руками, а сам думает, вот-вот сейчас это, самолеты прогудели, что-то будет. Говорит, так жутко как-то. Вот, ну, еще дальше, наверное, все. А это я хочу немножко о городе Синаке рассказать. Там, где бомбили склады боеприпасов, там эти люди, вот этот дом, они живут километров в пяти от этого, вот, ну, от этой вот бомбежки. Вот, эти дети были очень напуганы. Это мы благовествовали, там брат Зураб туда ездит в основном, в эту семью. И там, вот, в этой семье один, ну, хозяин дома покаялся, принял крещение, хороший брат такой. И вот там, значит, проходят служения. Но он звонил, говорит, Сергей, так страшно, дети так перепугались, бомбят, такой грохот стоит. Но все-таки они бодрствуют, уже ездил туда брат Зураб, совершал там вечерю. Вот из этой семьи расходится благовестие и дальше, и вот это детишки всегда собираются всегда, когда мы приезжаем туда. Ну и последнее, что в лагере мы, да, уже все, снимков нет, в лагере мы проводили вот служение, знаете, редко, когда мы пост у нас, ну, до трех часов, иногда не назначали. А этот раз мы за 10 дней молодежного лагеря 4 раза постились. Когда предлагался пост, то никто ни один никаких претензий не предъявлял. Наоборот, с радостью постились. И темы, конечно, была основная тема, это чтобы Господь послал мир в нашей стране, в Грузии. Ну и, конечно, Господь помогал нам до конца служения донести. Но когда молодежь уехали, мы думали, что не получится въехать, дороги перекрыты были для семейных, но семейные все равно въехали. У нас был 5-дневный семейный поток, провели и это служение. И когда уже нам грозились, говорили, звонили, что опять нападение будет, опять бомбежка будет, опять самолеты, и должны приехать российские бронетехника к нам, и, в общем, там запугивали. Ну, а мы тут до субботы должны были, и вот местные жители, он говорит один, говорит, Сергей, грозятся много сюда и приехать, и всякое тут страхов. Но, говорит, до субботы, знай, до субботы они не приедут. Я говорю, а почему? Ну, вы же до субботы, вы в субботу уезжаете. До субботы не приедут. А как вы уедете, тогда уже будет тяжко. Люди за нами прятались, как-то они радовались. И когда мы уезжали уже вот домой, то решили ехать по той же дороге, где была оккупирована российскими там войсками, техникой. Ну, и когда мы выезжали, как раз в эту ночь российские танки уехали, и там грузинские посты были, так пропустили нас без проблем. Единственное, поинтересовались, откуда едете, там же война. Да, мы говорим, мы в лагере, лагерь у нас. Какой лагерь? Тут воюют, стреляют, тут танки. Ну, у нас наш христианский лагерь, они так удивлялись, на месте, где война идет, 6 километров около нас, танки ходят и так дальше, а мы проводим лагерь, с детьми едут, они так удивлялись, ничего не могли понять, как это, идет война, они радуются. Ну, и местные жители проходили иногда, говорят, надо же, тут война идет, а для них нипочем все, поют себе песни. Ну, слава Богу, так, отношение к русским нормальное. Церкви, в церквах у нас мир, покой, дружба и, ну, такое отношение. Нигде ничего не видно, незаметно, чтобы кто-то кого-то там унизил или там, ну, это. Нет. У них война Грузии с Россией. Там осетины вообще в счет не идут.
Дорогие братья и сестры, день так быстро закончился, и нам остается подвести итоги этому прошедшему дню. Я хотел бы вместе с вами прочитать в заключении из третьей книги «Царств». Третья книга «Царств», 19 глава. «И был к нему голос и сказал, что ты здесь, Илья? Он сказал,
возревновал я о Господе, Боге Саваофе. Братья и сестры, мы многие, вот сотни нас сегодня собрались на это общение. И Господь в заключении обращается к нам и говорит: «Ты зачем здесь? Что ты здесь делаешь? Что тебя и меня сюда привело? Прошло общение, что произошло в моем и твоем сердце?» Какой хороший был ответ у Ильи на голос Божий, который к нему заговорил. Я думаю, что с нами тоже Господь сегодня в этом собрании говорил. Сердце Ильи он достиг. Илья говорит: «Господи, я ревную о Тебе, а мое и Твое сердце, наше сердце сегодня будет ревновать о Господе». Вот мы слышали многие свидетельства, делились братья, сестры трудом своим, усердием своим. Как хорошо, если все это произведет в наших сердцах большую ревность о Господе. И дальше Господь говорит Илье, и сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой и сделай, вот он здесь сказал: «Когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, а Елисея помажь в пророка». Вы знаете, когда в сердце пробуждается ревность, Господь опять зовет на труд, опять дает поручение. Вот наше пребывание здесь, на этом общении, для того Бог нас и привел, чтобы наша ревность о Нем, ревность о Его деле обновилась. И Господь готов опять нам поручать, опять нас звать. И дал бы Бог нам иметь вот такое сердце отзывчивое. И Илья пошел. Он понимал, что путь его скоро закончится. Чей-то путь, чей-то труд, возможно, скоро закончится, и совсем еще немного осталось времени. Поэтому, дорогие братья и сестры, и молодежь здесь разные поколения собрались. Кто-то уже сединою убелен, а кто-то только в церковь вошел, вступил в завет с Господом, кто-то только в труд вливается, а кто-то труд свой заканчивает. Но пусть сердца наши будут гореть вот этой ревностью о Господе, чтобы нам оставаться Его сотрудниками, чтобы нам делать дело Господне. Господь говорит: «Следуй за Мною, учись у Меня, и будет тогда добрый плод в нашей жизни, в нашем служении». Сейчас мы помолимся, заканчивая наше общение. В нашей заключительной молитве есть несколько просьб, мы послушаем их и присоединим эти просьбы к нашей заключительной молитве в конце нашего общения. Просьба помолиться за ослабевших в вере родителей и за остывших в вере родственников, чтоб не погибли их души. Просьба помолиться за мою жену Веру, покаявшуюся, но почему-то дальше нет друга, и за брата во Христе Виктора, недавно незаконно осужденного за преступление, которое не совершал, и теперь несет наказание, чтобы Бог помог ему выйти из тюрьмы. Молитесь за село Кабардино-Балкарии, там сейчас многие берут литературу на своем языке. Помолитесь, пожалуйста, о моем братишке, который в тяжелом состоянии, разорвал живот железным прутом. Об этом помолимся. Братья, помолитесь, пожалуйста, за сестру Галу из Каневской. Она недавно уверовала, Бог исцелил ее от рака. Она радовалась, но сейчас ее опять одолевает какая-то болезнь. Еще, чтобы ей с мужем отдать долги кредиторам, которые хотели и дом их забрать. Но Бог вступился за них, когда она уверовала. Вот об этих нуждах, братья и сестры, мы помолимся, заканчиваем наше собрание вставшие. Отец наш любящий и милосердный, сердечно благодарим Тебя за это прекрасное духовное общение. Ты нас собрал сегодня, чтобы наши сердца воспламенять Твоим божественным огнем. Ты удостоил нас жить в последнее время, когда в каких-то регионах происходят бедствия, совершаются насилие, войны. А вот в нашем крае, здесь мы живем, где мы собрались, Господь, столько благоприятного времени. И Ты вновь нам задаешь вопрос, что Ты здесь? Благослови наши сердца, Господь, чтобы мы вновь воспламенились любовью и ревностью по делу Твоему. Благослови нас в служении, в труде, на обширных полях Твоих. Благослови нас, Господь, труд совершать, тот, который Ты поручил, тот, которому Ты призвал, совершать его, прилагая большое старание, большое усердие, чтобы мы старались представить себя Тебе делателями, добрыми. Господь, а Ты готов и обещаешь поддерживать наш труд, наше служение. Благослови нас совершать то, что Ты поручаешь сегодня, чтобы Тебе угодить, чтобы волю Твою исполнить и имя Твое прославить. Благослови в дальнейшем труд Церкви. Все то, что сегодня Ты говорил к нашим сердцам, да найдет это место в наших душах. Благослови нас, Господь, быть сосудами Твоими. И нужды, которые вот заявлены сегодня в этом собрании, Ты прими пред лицо Твое. Просим Тебя за Галину из Каневской. Слава Тебе за то, что она недавно уверовала. Ты послал ей исцеление. И вот сейчас опять у нее болезнь какая-то. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты послал ей утешение и помог ей с мужем отдать долги кредиторам. Слава Тебе за то, что Ты вступаешься за них, когда на них посягают. Благослови эти дорогие души. Мы просим Тебя о мальчике, который находится в тяжелом состоянии, и травма такая тяжелая. Живот поражен железным прутом. Господи, благослови этого мальчика и помоги, чтобы не было никаких худых последствий. Пошли ему исцеление и благослови эту нужду. Просим Тебя также за тех, кто живет в Кабардино-Балкарии. Слава Тебе за то, что была возможность литературу там раздавать. И помоги, чтобы люди эти могли, читая Слово Твое, читая христианскую литературу, пробудиться к живой вере и через покаяние обрести мир с Тобою и спасение. Мы также просим Тебя вот за ослабевших в вере родителей наших друзей, и за родственников, которые в вере остыли. Помоги им поправить светильники веры своей, жизни своей, и обнови их в уповании на Тебя и в ревностном святом хождении пред Тобою. Мы также просим Тебя за сестру, вот за сестру Веру, которая покаялась, но в духовной жизни у нее нет движения. Почему это происходит, Господь? Ты поговори с ее сердцем, помоги ей приблизиться к Тебе, помоги ей сердце свое очистить, чтобы для Духа Твоего Святого была возможность взращивать эту душу. И также просим Тебя вот за брата Виктора, который незаконно оказался осужденным. Помоги, чтобы он утешился Тобою, поддержи его в вере, чтобы во всех этих переживаниях он не унывал, и усмотри для него скорое освобождение из тюрьмы. Да будет на всю воля Твоя, Святая. Благодарим Тебя за это общение, за то, что Ты с нами и слышишь молитвы наши. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Братья и сестры,